Добрый вечер, друзья. Рад вас видеть. Как вы себя чувствуете на третий день наших занятий? Все хорошо? Я хочу попросить прощения, если побеспокоил, точнее, попросить прощения, что побеспокоило наверняка как-то ваши умы, взгляды на жизнь. Настоящее знание, оно имеет такое качество, что не всегда это то, что мы готовы услышать, и поэтому говорится, что для передачи знаний нужно то, что называется аскеза речи, когда говорится только то, что человек способен принять, да, то есть то, что человека не беспокоит ум, да, то, что несет ему благо, да, и то, что соответствует Писаниям. Вот четыре такие вещи, если они присутствуют, запомнили? Сколько вы запомнили? Несет благо, соответствует Писанию. Да? А еще две – это человек готов принять, то есть надо знать время, когда об этом говорить ему, да? Свое время. А второе – это не беспокоит его ум. Потому что бывает, вы как-то в такой форме говорите. Поэтому если форма подачи материала в какой-то момент как-то вас немножко создала беспокойство, простите меня, пожалуйста. А в том плане, готовы вы или нет принять, я это вряд ли смогу узнать, видя вас только третий вечер, правда? И вот как я могу это только определить, только по вашим вопросам. Вот, например, такой вопрос. Чему хотите нас научить, приучить, начиная лекцию с опозданием более чем на четверть часа? Друзья мои, мы начинаем лекцию на 10 минут позже. Вчера, действительно, прошу прощения, на 15 минут позже начали, потому что у вас рабочие дни. У вас рабочие дни, и вам надо приехать сюда. Да, и хотя лекция объявлена на 18:30, не все успевают сюда приехать. В том числе и мы не всегда успеваем сюда приехать. Да. Потому что это час пик. Поэтому простите еще раз. Но вопрос мне я не понял. То есть, причем я вас не хочу ничему научить, дорогой автор записки. Вы сами пришли сюда учиться, если вы считаете это необходимым. Если не считаете необходимым, ну как бы здесь никто не держит вас. Честное слово. Какой смысл? У меня нет идеи научить, у меня есть идея поделиться. И дальше вопрос. Какой смысл воздерживаться от секса в браке, если можно даосскими или другими техниками использовать секс для энергообмена, не теряя энергии, семяизвержения? Когда я приеду сюда с семинаром по энергообмену такого рода, надеюсь, что никогда, да, и буду показывать, как энергообменивается мужчина и женщина, не теряя семени, да, тогда, может быть, этот вопрос будет уместен. Но я приехал говорить о семейных отношениях, и поэтому как бы не понимаю, какое отношение имеет вопрос к тому, о чем мы говорим. Да. Ну, я в курсе, да, что есть даосские практики. Поздравляю вас, что вы тоже в курсе и пользуетесь, но не очень понимаю адекватность вопроса. Простите. Она так лежала сразу на столе, красным написано. Энергообмен у нас пошел с автором записки даосский. Простите, пожалуйста, я сожалею, что я вызвал у вас какие-то эмоции, но. В целом вопросы делятся на три категории. Это тоже ведическое знание. Знаете, есть наука о вопросах. Когда-нибудь слышали вопрос, науку о вопросах? Она небольшая. Оказывается, существует три типа вопросов. Первый тип вопросов — это спросила и сама не поняла зачем. Или спросил, сам не понял зачем. Например, лектор говорит, ваши вопросы. Человек поднимает, говорит, а кто вы по национальности? Вопрос такой, например. Или, а вы прописаны там, где живете, или просто живете? Например, у вас есть прописка? Или Олег Геннадьевич Трусунов рассказывает, он прочитал лекцию, говорит, пожалуйста, какие вопросы? Человек поднимает руку, говорит, скажите, пожалуйста, вы знаете, как затонула подводная лодка «Комсомолец»? Это же вопрос? Вопрос лектору. Лектор спросил, какие вопросы? Человек говорит, у меня вопрос. Знаете ли вы, лектор, как затонула? Это называется вопрос невежества. То есть человек сам не понял, зачем спросил. Есть вопросы в страсти. Вторая категория. Вопросы в страсти. Вопросы в страсти человека совершенно не интересует ответ. Его интересует, чтобы все услышали о том, что он знает о той или иной технике, той или иной практике. То есть, или хочет утвердить свое мнение. То есть, это не вопрос, который в поиске знаний, понимаете? Или, например, чему вы хотите научить нас, если приезжаете с опозданием на четверть часа? Действительно. Какой глубокий вопрос. Ну, что я могу ответить, скажите, пожалуйста. И третья категория вопросов, это человек действительно, он знает, для чего он здесь, для чего он слушает, он знает, что он, на что он, какие ответы он хочет на вопросы получить ответ. И он задает вопросы, исходя из того, как он соотносит услышанное со своей жизнью. То есть он услышал и думает, это здравый смысл, но вот мне не совсем понятно, как я буду применять это в своей жизни. Вот тогда появляется нормальный вопрос. Поэтому я не хотел бы у вас вызывать такие состояния, когда бы вы хотели спросить, знаю ли я, как потонула подводная лодка какая-нибудь. И в то же время я не приехал сюда где-то диспуты, там, споры вступать. Я стараюсь ответить согласно опыту своему и знанию на то, что вы спрашиваете. И поэтому хотел бы еще ваши вопросы здесь увидеть, такие, которые были бы позитивные. Позитивные это означает, вопросы бывают позитивными и не бывают непозитивными. Позитивные это те, которые несут благо и тому, кого спрашивают, это заставляет думать, как-то сосредотачивать информацию свою, думать, как правильно подать. Заставляет потом меня исследовать еще больше эту тему, еще глубже исследовать, консультироваться с людьми, знающими в этих вопросах, да, чтобы подготовить материал. И несут благо, разумеется, эти вопросы тем, кто получает на них ответ. Да. А есть просто одна сторона какая-то. Вот что человек написал, вот как-то свое мнение высказал, и какое мне от этого благо, я не понял. Какое ему от этого благо будет, ты даже не понял. Да. Это называется... В техниках таких позитивных отношений называется win-win, то есть взаимодействие с людьми надо так, чтобы то, что вы делаете, приносило благо обеим сторонам. Да? Это всего касается и семинаров, и личных отношений имеется в виду, супружество, брак и так далее. Да? И всегда надо следить, чтобы обе стороны выигрывали. В принципе, я начальник, ты дурак. Знаете, такое, да? А вторая сторона какая? Ты начальник, я дурак. Так по очереди меняемся, да? Всю жизнь. Этот принцип не работает, он не делает людей счастливыми. То есть сегодня я как-то вас использую, завтра вы меня как-то используете. Да, то есть это не делает людей счастливыми, просто все оказываются по чуть-чуть использованными. Понимаете, в чем это заканчивается? Итак, сегодняшняя первая сессия, мы еще поговорим с вами о том, о близких отношениях, частично согласно вашим вопросам. И во второй поговорим о том, как оказать поддержку друг другу, каким образом поддержку оказывают друг другу супруги в тяжелые часы, часы испытаний. Такую тему я затрагиваю во многих своих семинарах, потому что это тема, так называемая тема восьмого дома. Восьмой дом в астрологии – это дом несчастных случаев, дом смерти, дом долгов, дом там тюремного заключения. Это так. По состоянию этого дома смотрит, насколько человек защищен или насколько он уязвим в своей жизни, всяких неблагоприятных ситуаций. И конечно, каждой семье трудно представить, чтобы все ее члены, они как-то избежали бы в своей жизни вот так вот гладко, чтобы все прошло. Обязательно кого-то судьба как-то вот накрывает серьезно. И поэтому очень важно знать, как себя вести. Да. И причем поведение отличается, мужчины и женщины, поведение должно отличаться в критической ситуации. Конечно, мы говорим, что самое важное – это поддержка, да? Самое важное – поддержка. Но вот мне понравился очень сильно вопрос, который был задан вчера. Надо очень хорошо знать, надо четко помнить, не знаю, себе на холодильник магнитиком прикрепить, или это женщинам, а мужчинам там, где мужчина бреется, да, на зеркале, да, надо себе такой маленький стикер, эту липкую бумажку, да, наклеить о том, что мы разные, и нам нужна разного вида поддержка, разных видов поддержка. Итак, в чем эта разница самая большая? Дело в том, что, живя с близким человеком, мы хотим дать ему самое лучшее. Мы хотим дать самое лучшее. И в конечном счете мы встречаемся и остаемся вместе, женимся для того, чтобы что дать? Любовь. Но очень важно знать, какого вида любовь надо дать близкому человеку. Это касается и супружеских отношений. Я думаю, сегодня очень вам будет кстати тем, кто как-то решает вопросы свои отношения с детьми. Думаю, все так или иначе решают. Или с родителями. Да? Эти вопросы все решают. Поэтому надо понять, что существует принцип, который надо, можно было бы коротко охарактеризовать, как синдром лисы и журавля. Вы знаете, да, басню про лису и журавля? В чем там проблема самая главная была? В том, что лиса очень любила журавля, а журавль очень любил лису, но они просто не знали, как эту любовь выразить, да? И в чем была самая большая проблема? В том, что каждый выражал эту любовь так, как сам ее понимал, да? Лиса понимала, что любовь – это вкушение, да? И ставила кушин. Лиса понимала, что любовь – это то, что для нее любовь. То, что для меня любовь, такую любовь надо дать другим, правильно? Вот то, что для меня покушать, это и хорошо другим, да? И вот она эту миску ставила журавлю, который, да, там, клювом тук-тук, и ничего как бы не может взять, совершенно съесть. Но журавль решил, ладно, здесь надо мной поиздевались, да? Я не буду злопамятным. Вот, буду джентльменом, приглашу лису в гости, и пригласил ее в гости, и думает, я ей дам самое лучшее. Несмотря на то, что я не получил самое лучшее для себя, да, я дам лисе самое лучшее, я дам ей любовь в кушине, то есть. И он налил ей там, чем он сам питался, в длинном кушине, и поставил лисе. Ну и помните, что там было с лисой, она там вокруг, значит, ходила, пыталась как-то туда попасть. И подумал, ну вот, все-таки решил счеты свести. Нет, все-таки он меня не любит. Мало того, что у меня побрезговал есть, да, журавль, не стал у меня кушать тогда. А еще и вот мне не дал, как бы, и надо мной еще поиздевался. Вот как. Причем лиса тоже посмотрела и решила, что ну ладно, не поел. И когда журавль пригласил в гости, она подумала, я не буду злопамятный тоже. Я ему не откажу, я пойду в гости и вот поведу себя достойно, не так, как он у меня в гостях. Я исправлю этот конфликт. И в итоге что они просто очень разочарованы были друг в друге. Это история семьи современной. Люди любят друг друга, но они совершенно не задумываются о том, что значит выразить свою любовь. Вы любите своих детей, я не сомневаюсь в этом. Совершенно часто не понимаете, почему дети не принимают ту любовь, которую вы им даете, и даже отталкивают, игнорируют, не ценят. Мы называем это неблагодарностью, да? Когда нашу любовь не принимают, мы же не называем неблагодарностью, правда? А как еще это можно понять? Я даю самое лучшее, а ты, мама же плохого не пожелает. Да? Итак, друзья мои, оказывается, любви рознь. У нас был вопрос здесь. Как правильно воспитывать девочку, если не мыть ей полы и посуду, и, соответственно, мальчика? Да? И дальше, как строить отношения в коллективе мужчины с женщиной и женщины с женщиной? Ну, может быть, этот вопрос мы как-то отдельно рассмотрим, но сейчас о разнице, вот именно разнице той любви, которой мы нуждаемся. Итак, существует два вида любви, друзья мои. Важно не перепутать. Одна в тарелочке, в миске, одна в кувшине, условно говоря. Не перепутайте. И помните, где лиса, где журавль. Первый вид любви называется любовь-забота. Эта любовь-забота, она выражается в том, что вы хотите очень сильно поддержать любимого человека. Во всем поддержать, во всем дать ему поддержку, во всем. И эмоциональную, и физическую, то есть помощь предложить ему, да? И дать совет, это интеллектуально, на всех уровнях. Смотрите, физическое, да? Физическое, помните, да? Физическое, эмоциональное, интеллектуальное, да? Физическое как? Дай понесу там, дай помогу открыть дверь. Вот мне девушки открывали дверь, чуть я сквозь землю не провалился. Думаю, о, Боже мой! Учил, учил. Не научил, да. И говорит, можно вам задать вопрос? Идут со мной, и дверь открывают мне. Остановитесь! Нельзя этого делать. Я должен открывать. Поэтому поддержка, любовь, поддержка. Сейчас вы поймете, почему женщины это делают. Мужчины поймут, почему женщины это делают. Поддержка значит физически помочь. Второе, эмоционально сочувствовать, спрашивать человека, чтобы он высказал свое сердце, открыл, да? И интеллектуально дать совет. Вот это три вида поддержки, правильно? Женщины. Женщины, вы любите эти виды поддержки? Здорово. Какой-нибудь из них лишний? Не, всех, это любовь. Вы чувствуете любовь. Дальше, забота о благополучии. На всех уровнях. Забота о благополучии. Чтобы у тебя физически все было, да? А где-то будет наклонено, да. Потом, чтобы эмоционально у тебя все было хорошо, чтобы ты чувствовал себя хорошо. И чтобы у тебя какое-то развитие было, правда? Забота, чтобы человек интеллектуально развивался. Это здорово, да? То есть тоже как-то его подсобить там, помочь ему, найти репетитора, там, туда-сюда. Вот. Дальше, помочь раскрыться личности, раскрыться личности. Раскрыться личности. Тоже на этих трех уровнях может быть. Но самое главное, как раскрывается личность женщины. Скажите, как раскрывается личность? Как вы себя раскрываете? Как вам проще себя понять? Самый простой способ себя понять. Как? Говорить. Говорить, да, потому что пока женщина молчит, она не может понять, насколько она замечательна. Некоторые девушки уверены, что они скучнейшие на свидание. Говорят, со мной никто не хочет сходить на свидание, потому что со мной скучно. Я говорю, ну расскажите поподробнее о свидании. То есть как вот оно, где вот эта скучность проявилась? Ну, говорит, я просто, мне нечего сказать на свидании вообще полностью. Они, нет, не знаю, что сказать. Я говорю, а вас что-нибудь, что-то спрашивали вообще на свидании? Она говорит, нет. Мужчина как начал о себе говорить, так и до конца свидания. То есть он там рассказывал, как у них филиал там в Киеве, и они еще фирму открывают там в Венгрии, туда-сюда. Там. Вот. Она говорит, ну, мне кажется, что сам я скучный. Я говорю, вам всегда так будет казаться, пока вы не научитесь перебивать мужчину деликатной фразой, типа, это очень интересно, а вот у меня... Иначе все свидания будут провалены, понимаете? Мы не умеем. Мы думаем, что если женщина молчит, она молчит, потому что ей нечего сказать. Да. Мужчин так принято. Если мужчина молчит, ему просто нечего сказать. Если ему им нечего сказать, что он делает, угадайте. Тут же перебивает. Вас все время перебивают мужчины. Даже уже от злости какая-то русская звезда спела. Не перебивай меня, не перебивай. Помните? Тоже старый человек. 90-х, да? Почему мужчины перебивают запросто женщин, когда женщина говорит, почему... Почему женщины всегда терпеливо молчат, и когда все выявили на совещание, знаете, на совещание собрались мужчины и женщины, коллектив, да? Ну, говорит, кто хочет, ну, какого, у кого есть какие мнения? Мужчины сразу начинают там что-то высказываться, все. Женщины молчат, уступают мужчинам место, надеясь, что когда они выговорятся, они уступят, так принято у женщин. Они уступят место и спросят, а вы что думаете? А мужчины говорят, потом таки раз, ну что? Расходимся по офисам, по рабочим местам. Говорит, все, женщины, как интересно, а что мы здесь сидели вообще, что нас пригласили, да? То есть, как бы, даже никто толком не спросил, потому что, ну, вы молчали, нет? Мужчин принято, если ты должен перебивать, если ты что-то, ну, что-то есть сказать, тебе есть сказать. Поэтому девушке на свидании очень важно научиться перебивать мужчин, деликатно перебивать, настойчиво и деликатно. Так же, как женщине на совещании важно, что уметь перебивать, иначе ее просто проигнорируют. Мужчина выскажет все, а не считает, а женщина молчит, значит. Конечно, есть разные типы женщин. На Украине есть женщины, которые, ух, умеют перебивать еще так. Кирпич перебивает. И только разговор. Да. Раскрытие личности в разговоре, да. Вопросы, задаваемые девочке, они помогают раскрытию личности. Побольше вопросов, она больше о себе узнает удивительного. Когда я узнал, что девочка узнала из Писания, что девочка 12 лет имеет полную картину о своей супружеской жизни, я удивился очень сильно, подумал, это как-то странно. Но мне повезло, моей дочери было 12 лет. И я подумал, как любой сумасшедший ученый, который все прививки пробует на себе или близких, да, я подумал, надо спросить свою дочку. Я сильно не ожидал больших результатов. Я говорю, Таня, а как ты думаешь, как ты вообще представляешь, какого бы ты мужа хотела, какой у тебя будет муж? Она говорит, ну вот и такое, там, она начала говорить, я не буду выдавать ее секретов. Я говорю, интересно. Думаю, надо еще какой-то вопрос задать, может, это не все. В общем, где-то через час я закрыл свой ежедневник, в котором исписаны были две страницы, до деталей, понимаете, до деталей вообще во всем, в поведении, в привычках, почему-то он курил, например. Папа не курил никогда, то есть она не видела, чтобы я курил никогда, но почему-то муж курил. Вот. И он, например... Чтоб не приставал, там такая была фраза интересная. Я говорю, Таня, мне уже стало забавно. Я говорю, Таня, ну как вообще, что ли? Ну ты как бы, ну ты же муж. Она говорит, ну нет, только на людях. То есть ребенка 12 лет, чистый ребенок. Красивая, хорошая картина. Да. Конечно, она изменилась с тех пор, но она именно изменилась, потому что человек научился думать. Когда женщина начинает говорить, у нее процессы анализа становятся более активными. Это связано с физиологией головного мозга. И мужчины смеются, они думают, как это нелепость. Даже в какой-то комедии главный герой и героиня в разговоре такое друг другу говорят. Мужчина говорит, ну слушай, ну ты подумай прежде, чем говорить. Ты подумай в следующий раз, прежде, чем говорить. Она говорит, ну как это я? Откуда же я узнаю, о чем подумать, если я об этом ничего еще не говорила? И это комедия, все смеются. Да, на самом деле там ничего не смешного, это именно так. Так и обстоит. Только когда женщина задает вопрос, она способна понять свою природу, отвечая на них. Поэтому свидание, настоящее свидание, мужчины, вам большой секрет. Заготовьте список вопросов из 70 пунктов, и вы будете в топе. И научиться, какие вопросы задавать, знаете как? У вас как еще, анкеты в силе или уже все, это в чатах все делаете? Анкеты. Раньше девочки в школе раздавали анкеты. Анкета, да? Помните? Такая анкета, личная тетрадка, она передает одноклассникам. И там, какой твой любимый цвет, какая тебе нравится музыка, какое твое блюдо, какое-то вот... Стащите или найдите в архивах у кого-нибудь своих сестер старших или где-нибудь, найдите эти анкеты и просто спишите все эти вопросы. Все. Это все и есть раскрытие личности. Да, мелкие, незначительные вещи. Вкусы, интересы, музыка, книги, где больше нравится отдыхать. Там самые странные вопросы иногда были в этих анкетах. Мужчин. Мальчишкам это не было интересно обычно. Но девочки очень много. То есть сам процесс познания себя через то, что кто-то тебе задает вопрос. Делалась, эта анкета делалась не для того, чтобы узнать о своих одноклассниках, чего они хотят кушать, что им больше нравится кушать. Понимаете? А в том, чтобы доставить удовольствие своим одноклассницам, потому что пока ты отвечаешь на вопросы, ты сама такая, интересно, задумалась. Кто тебе нравится в классе? Я первый раз, 10 лет проучилась, даже в голову такой вопрос не пошел. Кто здесь может нравиться в классе? Они же все одноклассники. То есть, это же, а сверстники, как могут сверстники нравиться? Ну придумаю. Тогда придумаю хотя бы вот из всех, кто мне мог бы нравиться. Да? Написал. Или там, в классе никто. И так многозначительно. Все нормально у меня, но тут как бы даже не надейтесь. Да? Жажда сделать счастливой, или счастливым, сострадание ее боли, но я уже проговорился. Я нечаянно проговорился, вы уже поняли, кому эта любовь, забота больше всего нужна. Да? Простите. Вот эти пункты. Вы вычеркните лишнее, женщины, скажите, вот это совсем нам не нужно, это лишнее, это должно... нас это унижает. А? Какой здесь пункт лишний, назовите? Да ни одного, правда? И что эта любовь? Забота побуждает. Чему побуждает? Она побуждает вмешиваться в жизнь человека, в жизнь ребенка. Интересоваться, вмешиваться в нее, активно вмешиваться, интересоваться событиями и переживаниями и влиять на эту жизнь. Женщины, поднимите руки, кто бы не хотел получать такую любовь, заботу. В такой форме любовь получать. Представьте, вот с утра до вечера человек интересуется. Ну, конечно, только не молодые девушки, которых мамы замучили своей любовью. Все время интересуются, звонят. Рекорд, который в Риге был поставлен мамами, это 90 звонков на мобильный за вечер. Я вся извелась, доченька, ты не поднимаешь трубку. Ну что ты извелась? Взрослая дочь просто в гостях у своей подруги, что там изводиться, понимаете? 90 звонков, да. Это забота тоже, но немножко уже с перебором. Есть одна большая такая проблема, что когда мы не получаем ту любовь, которая нам нужна, не думаю, что вас вот этим всем сильно избаловали. Не уверен, что в Харькове женщина сильно этим избалована. Чтобы жажда сделать счастливой, сострадание, боли, благополучие. Да. То, когда человек не получает любовь, это, кстати, не просто любого человека, это касается в основном и в первую очередь женщин. Женщина старается дать мужчине то, что сама хотела бы ужасно получить. Это естественно. Когда человек голоден, ему вот то почему он голодал, и что он ел с голоду, оно ему кажется самым вкусным. Вспомните знаменитое во всех странах, не только Прибалтике, я уверен, на Украине тоже. Знаменитый белый кусок хлеба, да, летом в деревне бабушки, намазанный чем? Вареньем. Да? Просто вареньем забегаешь, в лучшем случае маслом, вареньем. Почему он такой вкусный даже сейчас, когда там пирожные, торты, там булочные у вас, да, кондитерские. Потому что мы это с голода ели. Голод был сильный, естественный голод, живой. То есть набегался, раз домой прибежал, намазал, да, ну и молоком запил. Вот это пирожное, понимаете? Так вот, когда мы сами испытываем почему-то голод, это женская, особенно женская психика, то они стараются дать другим то, что сама хотела бы получить. Я вчера вам говорил об этом принципе. Когда женщина косвенный способ для женщины получить что-то, надеяться, что лучший способ что-то получить, это начать другому это давать, и тогда ты это получишь взамен. А лучше всего всем начать это давать. Да? Даже тому, кому это не нужно. Даже кому это опасно, понимаете? И действительно, есть люди, которым это очень опасно на планете. Любовь, забота очень опасна. Она очень опасна вот этим джентльменам. Не в таком возрасте сразу, оговорюсь, пока они вот такие, да, им эта любовь, забота нужна. Но как они только начнут становиться старше, или они начнут становиться вашими мужьями, их эта любовь, забота приведет к деградации, друзья мои. Но женщины в основном именно так и проявляют свою любовь. Почему? Потому что в основном они ее не получили. И получается так, что женщина выкладывается. Классический брак такой, классический сценарий брака сейчас такой. Женщина изо всех сил служит мужчине, а мужчина изо всех сил расслабляется. В конце концов, они приходят к тому, что мужчина больше ничего не может делать, он расслабился, а женщина больше ничего не может, потому что у нее сил нету. Понимаете? Он как космонавт, который в невесомости пролетал первые 5 лет, он больше ходить не может. А она как не знаю, лошадь, ну, да, не то, что в невесомости, а еще в тяжелой воде там плавала, понимаете, есть тренировки в тяжелой воде, да, то есть. И у нее просто сил нет уже. Интересно, что на мужчину и женщину нагрузка воздействует разным образом, вы должны это принять к сведению, да, что, примеры космонавтов мне очень нравятся. Когда космонавты возвращаются на Землю, они обычно проходят курс или период реабилитации, они не умеют ходить, им заново приходится восстанавливать мышцы, опорно-двигательную систему. И если вы видели когда-нибудь, сейчас это редко показывают, возвращение космонавтов, то вот, советские космонавты прежде, их выносили на руках просто. Да, просто как вот двое братьев-космонавтов, там, кто на Земле, ну, здорового дядьку, герой Советского Союза, несли на руках. Ну, ноги волочил, он не мог ходить. Ну, в Америке все более, как говорится, технократировано, и они выезжают на коляске. Потому что советский офицер в инвалидной коляске как бы не поедет. Но они выезжают в инвалидной коляске, потому что ходить не может. И самое интересное, когда отправили в космос, отправили первые из, вот там была программа Shuttle, там все в Америке, когда отправили один из, не первый, а один из совместных экипажей, в котором среди там 4-5 мужчин была одна женщина, то когда они вернулись на Землю, первые там четверо мужчин выкатились в инвалидной коляске сами, а пятого катили в коляске. И угадайте, кто его катил? Его дорогой боевой товарищ. Как ни в чем не бывало, понимаете? Никакого атрофирования мышц, потому что женщина отдохнула, понимаете, в невесомости. Она чуть-чуть отдохнула, она в форме такая, в тонусе. Ей не нужно было там этот тренажеры крутить туда-сюда. Вы думали, она там, наверное, ожирела вся такая, да, просто обмякла, там, обдрябла. Да ничего подобного, она почувствовала себя первой женщиной несколько месяцев. Толкнулась пальчиком, слетала туда. Я когда подозвал, подлетела туда. Вся такая плавная, нежная, изящная, понимаете? Женщина-космонавт – это нечто другое, конечно. Это не так, как вот у нас там Валентина Терешкова. Там тоже как бы тяжело было женщине такие первые этапы. Поэтому мы должны знать, что по-разному реагируем на нагрузку. Мужчина нагрузку стабилизирует. Отсутствие нагрузки что? Его изматывает. Его ослабляет. Отсутствие нагрузки мужчину расслабляет. Не значит, что мужчина должен до зверения над собой издеваться. Но мужчину нагрузка стабилизирует, она его делает крепче. Женщину она может выматывать. С другой стороны, отдых для женщины, он ее делает сильнее. Отдых для мужчин расслабляет. Поэтому очень важно понять, почему одним нужна любовь, забота, другим любовь, доверие. Потому что любовь, доверие имеет совсем другую природу. Смотрите внимательно, у вас есть сыновья. Признание того, что все будет в порядке. Вы говорите, ну да, с моим-то. С моим все в порядке. Я тут каждый день такие звонки из школы получаю и должна в трубку говорить, что я верю, что все будет в порядке. Второе, способность положиться. На кого положиться тут? Да его я дома одного не могу оставить. Все время какие-нибудь приключения начинаются. Да, все время жалобы там или еще что-то там. Во двор выйдет проблемы.
Несмотря ни на что вот так.
Да, вот это точно вам нужно как мужчина. Мужчина могут подтвердить это. Что если мне и надо было в жизни очень сильно что-то, то больше всего, чтобы, несмотря на все, что я делаю, да, несмотря на все мои ошибки, вера в то, что я учусь на своих ошибках и достигну успеха. И такое может дать только что? Такой долг может дать только какая мама? Та, которая получила любовь, заботу, потому что женщина, которая заботится, только она может так смотреть на эти кошмары спокойно, понимаете, и доверять. Потому что баланс женщины верить, то есть воспитывать ребенка, имею в виду сына, баланс верить в него. И баланс заботиться о дочери, в конечном счете, берется из одного, из силы, которую женщина черпает в заботе о себе. Если она заботу о себе получает, она хорошая мать. Если она решила жить ради детей, она угробит обоих детей. Она начнет что? Сильно заботиться о сыне, да? Сильно заботиться о сыне в ущерб себе. А дочери что? А дочери вообще ничего не останется. Вот что обычно получается. Понимаете? Когда мать лишена заботы, она воспитывает двоих детей, она начинает, естественно, приоритеты ставить на ребенке противоположного пола, потому что как-то вот это всегда, естественно, привлекает, что вот, ну, сынок, да? И хотя она понимает, что дочери нужна забота, но у нее просто нет больше. Она сама ниоткуда не получает, а тот ресурс, который есть, она отдает тому, кому он не нужен. Понимаете? Не потому, что она хочет издеваться или не любит своего сына, а потому что дорогому сыночку она хочет дать самое-самое дорогое, самое важное, самое-самое важное. Вот это вот. Вмешиваться в жизнь сыночка, интересоваться событиями. У тебя что под глазом такое? Что такое случилось? Мальчику из 15 лет. У тебя синяк, тебя били? Тебя больно били? Я пойду разберусь в школу, она говорит, приходит в школу. Да? Одна мама пришла, там шестиклассники помутузили немножко своего, так сказать, одноклассника. Ну, бывает такое, знаете, как бы там что-то там, не знаю, после на переменке. Мама такая, включила любовь в заботу на пониженную передачу. Приходит в школу такая, говорит двум карапузам, ну там, ну что, 11 лет, 12, говорит. Вы у меня на нарах сгниете, больно! Еще раз моего сына. Смотрите, как здоровая тетя просто такие тексты говорит, да, ты в Латвии, как бы, да, то есть, все интеллигентно. Вечером звонит классной руководительнице мамы, говорит, а где наши дети? Ну, вот эти двух мальчишек. Она говорит, ну, как, они были в школе, ушли. 3 дня их искали. Потому что реально, ну, мальчишкам стало не по себе, они шли, а вдруг точно приедет машина и на нарах из нее. Она очень убедительно это сказала, понимаете? Поэтому так мама защищается. Как вы думаете, этому мальчику дальше учиться в школе сейчас? Не очень. Обычно лучше школу менять после таких походов мамы. Понимаете? Это уже несчастный мальчик. Тот, куда пришла мама и стала там всех на нары раскладывать, да? Лучше ему в эту школу больше не ходить, понимаете? Поэтому в том-то фокус, что женщина для того, чтобы воспитывать сына, ей сначала надо стать вполне женщиной. Иначе она не вытянет вот этого. Просто не вытянет. Но ей никак не стать женщиной вполне. Знаете почему? Потому что она мужу своему тоже дает любовь, заботу. Она тоже дает ему заботу. То есть, да, любовь, заботу. То есть, она вмешивается в его жизнь, она интересуется. То есть, фактически, дает ему то, что сама хотела бы получить. Думая, что самое лучшее, это личным примером показать. Правда? Если я буду заботиться о муже, то он, конечно, поймет, что надо делать мне. А муж, интересно. Мужчина, в нем срабатывает этот механизм, тот же самый механизм. Он такой думает, так, понятно, тут еще одна такая же, как моя мамаша, которая всегда мне там спрашивала, звонила мне на день рождения к друзьям и спрашивала, сынок, а ты теплые подштанники одел? Там дядя уже по 17 лет, девушки, а мама звонит, сыночек, Сереженька, а ты кальсончики одел, на улице холодно? Она же заботится, она от души такая. И он такой, мама, ну что ты так со мной разговариваешь, такая обиделась, понимаете? То есть... Он пережил одну такую женщину, которая вместо любви, доверия давала ему любовь, заботу. То есть так, вот, это называется ГМО, генетически модифицирован, так, генетика модифицировалась. Понимаете? И он встречает женщину, которая тоже начинает ему давать то, что сама хотела бы получить. Заботиться о нем. Понимаете? Так, слишком нежно заботиться о нем. И он такой думает, ну ладно, потерплю еще одну такую. Вот пока, ну пусть заботится, сам расслабляется. Сам так, ну я ей в ответ, конечно, я не обиделся, что она мне притащила свой кувшин, да? Что она мне дает в своем кувшине эту любовь, мне ее не съесть никак, понимаете, мне это забота, ну вот не съесть. Мамаша мне скармливала, теперь вот жена начала. Но я-то буду вот человеком, я не буду как бы злопамятным, я не буду вредным, я ей дам самую лучшую любовь своей жене, которую я ждал-ждал и так и не дождался от своей мамаши. Я ей дам любовь, доверие. И он такой говорит, ну у тебя все нормально, Маришка. Он такой, да, у меня там, у тебя как? У меня все нормально. У меня только одно к тебе. Ты помнишь, где я ездил зимнюю на летнюю резину менял? Помнишь? Она такая, да, помню. Он такой, ну давай, съезди. Ты там мастера тебя уже знают, ты давай. Сантехник придет в пятницу, ты ему все объясни, как тут, короче, делать. Если что-то скажут, так ты заедь, купи там, ты знаешь. Вот, то есть начинается любовь, доверие. И мужчина думает, я реально люблю женщину. И получается, что семья просто развалится на этой основе. Тот, кто должен получать заботу, получает все больше и больше доверия. А тот, кто должен получать доверие, получает все больше любви и заботы, потому что я думаю, что он уже должен догадаться, что мне надо, что мне не зимнюю резину менять надо, чтобы чувствовать себя любимой. Да? Или там не в управлении идти, как у вас, тоже ЖЭК называется, даже личная эксплуатационная. И там что-то пробивать, выяснять, да. Я что-то доверяю. Ну, ты пойди там с ними разберись. Обычно мужчина так доверяет, так серьезно говорит. Ну, ты пойди там поговори с ними, да. То есть.
И женщина идет в одну инстанцию, в другую инстанцию, и думает, боже мой, ничего больше делать нечего. Да? Ну, еще дома дела ждут. Да? На работе ей тоже доверяют. Говорят, Алина Сергеевна, вы у нас работаете уже 15 лет, мы это ценим. Слушайте, дальше вы знаете, что он скажет, начальник. Вот как, мы хотим вас премировать отпуском в августе месяце на ЮБК. Да? Ничего подобного, он скажет. Мы хотим вот вам подключить еще один отдел, или доверить вам еще вот эту территорию, или вот этот регион еще. Мы хотим, чтобы вы тоже занялись Запорожьем, чтобы ваш отдел продаж также занялся Запорожьем, понимаете? И он думает, вот классно, я же двигаю женщину, я же доверяю ей. Я бы вот как мужчина, я бы был... Но он не понимает, на работе женщина, понимаете, это совсем другое. Дай больше заботы. Поэтому этот паровоз, когда мы все время даем друг другу не то, что надо, он будет продолжаться до тех пор, пока женщины не остановятся. Мужчины не остановятся на основе знаний, женщины не остановятся и не скажут, что, дорогой, я вот, мне приятно, конечно, твое доверие, я его высоко ценю, но мне как-то хочется больше заботы. И в то же время, если женщина получит заботу, если она сможет научиться правильно просить, мы в прошлый раз, вчера и позавчера мы говорили о том, как правильно просить. Когда женщина начинает получать заботу, она начинает естественно доверять мужчине. Одинокой матери, у одинокой матери нет практически никаких шансов оказывать доверие сыну, потому что у нее нет на это силы, требует энергии. Энергия доверия базируется на чем? На вере. А вера имеет физиологическую основу, друзья мои. У веры есть физиологическая основа. Женская гормональная система должна работать в очень мягком, спокойном режиме. Тогда гормон, главный гормон веры, окситоцин, он выделяется только, если женщина счастлива и спокойна, если она вращается в женской среде, занята женской деятельностью. Тогда ей поверить, что все будет хорошо, даже если все вокруг просто волосы рвут на голове. Да. Это ваш сын, он вообще там невыносим. Она говорит, ну и что, что он дерется. Зато он смелый мальчик, и он никогда не будет смотреть, когда кого-то слабого обижает, например. Да, он дерется, он мне такой драчун. А я, в принципе, или она говорит, да, я с ним поговорю. Я с ним поговорю, он такая говорит, хорошо, Людмила Ивановна, я с ним поговорю, кладет трубку, говорит, за что ты его двинул? Он говорит, а он девочку обозвал проституткой там, или как-то еще грубее. Я ему двинул, он говорит, молодец, сынок, я с ним. На следующий день, говорит, я с ним поговорила, все в порядке. Действительно поговорила. Потому что она доверяет, вот дети, они очень страдают, мальчишки страдают, они говорят, вы вообще не разобрались, часто это боль многих мальчишек. Просто не разобрались, вообще не стали даже ничего выяснять. Сразу приняли карательные меры. То есть мне здесь не верят. Вы чувствуете, для мальчика не верят, уже означает не любят. Если даже мама трижды ему одела, тройные кальсончики одела, понимаете? Он все равно чувствует себя нелюбимым. Если она перезвонит ему каждый день, там, человеку уже там 18 лет, мама звонит на Новый год, говорит, где ты? Он говорит, я там праздную друзей. Это же так далеко, это дальний район. Я за тобой приеду, мама говорит. Смотрите. Вы представляете, такой праздник с друзьями, такая мама приезжает по второго. С Новым годом, я за сыном приехал. И как бы, ну, как бы, я понимаю, мне даже немножко больно это говорить, потому что я понимаю, что вот боль женщины, которая вот от всей души старается дать то, что сама не получила ни грамма, она думает, вот за мной бы кто приехал, да? Обычно это женщина, за которой никто не приезжал по первого. Ну, ты где-то празднуешь и празднуешь, короче, все, до свидания. И она думает, я помню, как это кошмарно, когда до тебя нет дела просто. Ну, просто для тебя нет дела. Потому что у меня папа был такой, там, офицер, там, мамин. И он говорит, Марвига, все, ты, короче, доберешься, садись там на 10-й трамвай и давай, приезжай. Все. Ты уже взрослый, что там? Я же тебя учил приемом самообороны. Говорит, когда учил? Думаю, будь проклят тот день, когда их выучил. А теперь всю жизнь буду сама все делать, приходить. И к чему побуждает эта любовь доверия? Она... Да, она, помимо всего прочего, дает открытое желание дать развиваться ребенку, приняв, что все будет хорошо. Мужчины же, любые шишки, они делают еще больше мужчины, понимаете? Самое страшное, если его хотят оградить от шишек. Он должен чувствовать защиту, конечно, особенно первые 5 лет. Но в том-то и фокус, что если ребенок первые 5 лет получил самостоятельность, и никакой защиты, то ему потом еще труднее быть таким смелым и развиваться, понимаете? Потому что для того, чтобы он сначала, для того, чтобы мальчику на пользу пошла любовь, доверие, ему первые 5 лет надо дать очень много любви и заботы.
Поэтому, как... Издеваться над животными тогда, вот все мальчики покупали, все кошек и собак, там, ну, крючки.
Такие экстремальные примеры берете. Вот это вот в каждой семье здесь вот у вас такая проблема, да?
Потому бывает довольно часто.
У вас в семье кто-то вешает кошек на крючки?
Нет, братья, но соседки, мальчик так
делают. Ну вот. Знаете, есть такой ведический принцип, что говорится, что в момент смерти каждого из нас будет, как сказать, ну как вот человек прожил жизнь, какую судьбу себе нажил новую, будет волновать мнение только одного человека, вас, ваше собственное в момент смерти. То есть вот как вы прожили, так и прожили. Поэтому я не очень люблю вопросы типа, а как стать вегетарианцем, жителем Чукотки? Да? Такой практичный вопрос очень. Я говорю, а что у вас есть родственники на Чукотке? Говорит, нет. Вы там собираетесь колхоз открывать или какое-то предприятие, где надо заботиться о ваших работниках, ну, питание горячее им обеспечено? Он говорит, нет. Я говорю, что-нибудь еще вас связывает с Чукоткой? Он говорит, нет. Я говорю, а зачем вы вопрос задаете? Поэтому вам надо, не надо отвечать за мальчика, который что-то делает с кошками в подвале. Вам надо отвечать только за своего ребенка, который у вас родится. Все. И за себя, как ребенка, как девочку. То есть, ну, как, за девочку в себе. Знаете, у психологов есть такое, да? За девочку в себе. То есть вы должны позаботиться о том, чтобы получить максимум любви и заботы, уметь ее просить. Да. Прямо на ЖД вокзале в Харькове. Любовь, заботу. Ставите сумочки так, оглядывайтесь по сторонам. Не так, что «Эй, кто-нибудь! Бедная женщина!» Сильно не оглядывайтесь, тогда потом сумочек не найдете. Ну так. Может так. Они должны стоять, сумки, рядом с вами. Должно быть видно, что они должны... Должно быть всем очевидно, что сумки должны быть несомы, или как? Несомы кем-то, да? Это называется... Это называется как... Не страдательный падеж. Страдательный падеж, наверное, да. Не я должна их нести. Это очевидно. Если бы я должна была, я бы их несла. А сумки должны быть несомы сейчас в стороны троллейбусной остановки или стоянки такси. Понимаете? Это очевидно. Видно, что они мои, и они должны быть несомы. Ну, да, естественно. Потому что если я стою прихорашиваясь, если это хотел делать, я бы давно это делала. А если я это не делаю, значит, угадайте, что надо сделать в той фразе, понимаете? И поверьте мне, что больше 5 минут не пройдет до ближайшего предложения. Даже если вы поздно вечером вышли. И мне сегодня на консультации девушка рассказала, что она вышла поздно вечером. Вообще пустой вокзал. И она просто вышла и, собственно, ничего особенного не делала. Просто закутала свой капюшончик, было холодно, застегнула что-то там, кинула свой рюкзачок. И сбоку голос такой. Да? Вместе ехали в вагоне, молодой человек говорит, вот вы, куда вы хотите добраться? Да. Она говорит, ну туда-то, туда-то. Он говорит, хорошо. Взял, отвез и исчез. Просто отвез и исчез. Ни телефона, номера, ничего не спросил. Вот. Представляете, с кем мужчина больный? Ему деньги деть некуда, время деть некуда. Ну вот он решил так, понимаете? Вот это мужчина так устроен. Почему? Что у мужчины есть самая главная микросхема. Исполнять желания женщины. Это самое, это то, что делает счастливее всего мужчину. Исполнить желание. Смотрите. Ну он или идиот просто, или пьяный был, я не знаю, в чем. Или он просто счастлив был от того, что он отвез девушку на такси среди ночи, холодной ночи, зябкой, да? Отвез куда-то, куда ей надо было, и все. И исчез из ее жизни. Жалко, что исчез, она, наверное, думает. И что же побуждает давать любовь, доверие? Любовь, доверие побуждает дать ребенку, или, читай, мужчине. Ну, мы же вырастаем, мы вот так пеной. Ну, иногда, когда мы одни в ванной, мы тоже это делаем. Да, в любом возрасте. Это прикольно. Побуждает дать ребенку свободу действий и пространство, самое важное. Смотрите, вмешиваться в его жизнь, да? Еще раз возвратимся для вот этих живых существ, что самое важное, да? Вмешиваться, интересоваться событиями, переживать и влиять на нее, да? Вмешиваться постоянно, да? А потом женщина удивляется, почему мужчина отдаляется. Потому что мужчина так устроен, если в его жизнь слишком начинают вмешиваться, поскольку он хочет получить что? Вот это. Свободу действий и пространства. Он начинает отталкивать женщину. Но она уже это воспринимает лично. Она думает, что он не просто хочет быть мужчиной, а что он вообще просто игнорирует и не любит ее. И она плохая жена, понимаете? Хотя она уверена, что она сделала все, как хорошая жена. То есть я же заботилась, я же дала мужу самое лучшее. Я говорю, кому лучше? Сразу вопрос. Для кого? Вы спросили себя, для кого это лучшее? Это для вас лучшее, поэтому если это для вас лучшее, это надо попросить, а не давать. Это очень большой секрет женщины. Очень большой совет для тех, кто любимый любит. Да? Женщины, если вам что-то надо, надо это просить, а не давать. Иначе психологи будут над вами дальше шутить. Да, они говорят, что какая главная мысль объединяет в семье мужа и жену? Какая главная мысль? Она вдохновляет, объединяет их и движет их вперед. Какая? Как сделать, правильно, вы уже слышали, да? Как сделать счастливым мужчину? Это занимает умы и женщины, и мужчины. Они оба думают об этом день и ночь. Мужчина делает, как сделать себя счастливым, как сделать себя счастливым. Женщина думает, да, как сделать моего мужа счастливым, как думаешь? Да, почему? Потому что вот, забота, женщина хочет дать ему заботу. Хотя на самом деле сама в ней нуждается, это парадокс. Так разваливаются семьи. Девушки пишут, они говорят, спасибо вам большое, я избавилась от этого сумасшествия. Стоило мне познакомиться с парнем, не проходило там несколько месяцев, ну, наступал его день рождения. Я как чокнутая носилась по магазинам, там, подбирая ему каких-то динозавров, которые он коллекционирует, там, узнавая все марки, то есть стараясь для всех сил служить, хотя, в общем-то, это никто. Ну, как парень, 2 месяца. Это серьезный показатель. Вы познакомились с молодым человеком, и вдруг, ну, в несколько месяцев всего лишь вместе, и вдруг его день рождения. Очень сильный показатель. Да? Как вы правильную любовь даете или неправильную? Если женщина хочет давать любовь и доверие, она знает, что ничего перебьется, если это мой человек, всю жизнь буду ему подарки делать. Если не мой, переживет ничего. Она пытается заработать любовь подарками, понимаете? Это мужской принцип зарабатывать любовь подарками. Почему? Смотрите, почему. Потому что вот оно все, подарки-то здесь. Что тебе интересно? А что тебе нравится? А что тебе больше подходит? Ну, это выражение любви, правильной любви. Если вы начинаете мужчине искать подарки, которые, в общем-то, без году недели, что называется, только, и как-то там его, ну, как-то пытаться его порадовать, ублажить, там, и так далее, вы уже потихонечку портите отношения. Уже их перекашиваете. Это служение. Кроме того, оно может быть не подходящим, потому что это вообще не ваш человек. Приберегите силы для своего супруга. Да? Ну, если уж на то пошло. Но, в принципе, даже для супруга этот вид любви не очень подходит. Да? Не очень подходит. Мужчина в тяжелых этапах судьбы, может быть, ему важно, но, в принципе, тоже ни один мужчина не хочет, чтобы женщина сильно вмешивалась в происходящее в его сердце, когда что-то произошло тяжелое, да? Обычно принцип таков, говорится, что если проблему нельзя решить, а это и есть стресс, это и есть тяжелый этап жизни, правда? Какой еще тяжелый этап жизни? Конечно, тот, когда мы столкнулись с проблемой, которую нельзя длительно решить, да? И у мужчины таков принцип, если проблему нельзя решить, то тогда нечего, мужчины, продолжайте. А? Нечего париться, ну в смысле, нечего об этом и говорить. Париться это означает мусолить это, вот обсуждать, понимаете, а вот что ты думаешь об этом. Нечего париться, просто надо с ней жить, просто стиснуть зубы и жить с ней, нечего говорить об этом, понимаете. Но женщины движет совершенно другой принцип. Если она вошла в глубокий стресс, и она понимает, решение не будет видно в ближайшие несколько лет. К тому, судя по всему, идет. Вот, например, близкий человек, он прикован к постели. Бабушка сломала себе шейку бедра, здрасте, это вселенская проблема. Старики, они вот так у них начинаются. Кстати говоря, это проблема из-за того, что женщины в стрессе находятся. То есть проблема самодельная. Что кости хрупкими становятся у женщин от того, что они слишком долго остаются в стрессе и ничего с этим не делают. А стресс означает, они не делают ничего из того списка, который я вам давал. Да? Взаимодействие, да, обмен. Да, вот, кстати, представляете, я у вас по улице Иванова, есть у вас Иванова, да? На улице Иванова у вас есть Центр женского здоровья. Есть такое здание? Да. Вот если бы там люди знали, от чего на самом деле зависит женское здоровье, то никто потом бы не лежал прикованной к кровати из-за того, что просто оступился и кости хрупкие. Потому что кость это означает уровень кортизола в крови очень подскочил. Да? То есть, а балансирует уровень этого гормона окситоцин, гормон женской нежности, мягкости, веры. И женщина культивирует мягкие, нежные отношения, а не просто надо написать квартальный отчет, скоро придет финансовая инспекция, понимаете? Я должна защитить диплом по металлургии. Сопротивление материалов мне еще надо сдавать, да? Нет, до свидания, падает этот уровень, у нее тело разлаживается. И в молодость это не чувствуется, но потом от этих экспериментов просто беда. И вот представьте, что так вот случилось такое, близкий человек, он не может двигаться. И вы понимаете, это не на день, не на два, да? то мужчина в этом случае просто стискивает зубы и говорит, давайте, если проблему нельзя решить, по крайней мере, не будем об этом говорить. А у женщин совсем другой принцип. Это в семье очень важно знать на этапе кризиса. Она говорит, если проблему нельзя решить, тогда по крайней мере. Не, можно говорить. Значит, это реально работает. Женщины это отлично знают. Только мужчины не могут поверить в этот абсурд. Для мужчины говорить о проблеме, это все равно, что вот он упал, да, упал и порезался. Да. И кто-то к нему подходит, говорит, больно. Он такой постарался забыть, переключиться. Говорит, больно. Так женщины часто себя ведут. Мужчина такой. А мужчина что отвечает обычно? Больно очень, да, больно. Посмотри, как больно. Да. Вот тут больно. Подуй. Да, маленький мужчина так может делать. Он так силу набирает, да. Кстати, муж вам говорит, подуй сюда. Обычно мужчина говорит, нормально, ничего, там же кровь плещет. И он сам чуть в обморок не упал, на самом деле. Бывают мужчины такие, ну как бы характер хороший, но кровь тяжело пинать. Он сам, короче, он замотал эту дурану, как увидел, ну самому точно. Но он такой, себя сжал, такой, она говорит, дай посмотри, помажь. Да не надо ничего там мазать, он начинает злиться, потому что не надо, вот и так уже плохо, понимаете, там еще будете мне заботу оказывать, любовь заботу мне давай. Сам, ну что ты сам, инфекцию ты сам себе занесешь. Больше ты ничего не сделаешь, да? Ну так, для мужчины это как посадить его, обсуждать с ним проблему, это посадить его на электрический стул и по 10 вольт добавляй, знаете, 10, 20, 40. Что эта женщина делает? Начинает бояться свою жену, он думает, какой-то садист живет в себе. Она говорит, какой я садист, я с любовью. Сережа, тебе плохо? Он закрылся в комнате. Сережа, тебе плохо, что-нибудь случилось? Он такой, пришел с работы, сразу в свою комнату просто ушел. Первая мысль, я что-то делаю не так, да? Это ваша первая шизофрения. Наверное, плохая жена. Да, вот в мире вот ничего не происходит. Да просто на издевались, наорали. Он просто сейчас ехал, его обматерил какой-нибудь. У вас тут водитель такие супер вежливые. Вы там что, не туда повернили, не туда сдай, там все. Ну, окошечко открыто. Выходит на трибуну оратор. И слово «орать». Такую мать, я тебя куда едешь? Вот он с такими людьми пообщался, приходит домой, вообще света белого, как сказать, уже не видит, все. Он в свою комнату, женщина такая думает, тот самый случай. Надо поговорить. Надо ему выговориться. У него грусть на сердце. Сереженька, у тебя все хорошо? Да, хорошо. Твой Боже мой, таким голосом, что же за хорошо? Правда все хорошо? Открой мне дверь, пожалуйста, Сереженька. Или там в ванной он там сидит. Все нормально. Сережа, и ты какой-то не такой. Какой я не такой? А что ты на меня кричишь? Это очень важно знать. Как переживает кризис мужчина и женщина. Может быть, мы к этому вернемся после перерыва. Но маленькая поправка, чтобы вы не думали, что тут фанатик или Бенджамин Спок приехал, который говорит, плачет ребенок, нехай плачет. Все, пускай там умрет в этой самой. Поплачет, следующую ночь будет молчать. Видишь, что, да? Так учили книжки Бенджамина Спока, что как бы тут нормально надо, все, ребенок все сам поймет на уровне собаки Павлова. Рефлекс выработается. Они встают к нему, нечего плакать. Знаете, эта книга называется «Демонизм в 20 веке», потому что так атеисты вырастают. Представьте, что если бы Бог так относился к вам, он такой, что он опять мне молится? Что он опять молится? Ему говорят, ну, Господь, по Бенджамину Споку, вот, ну, если кто-то молится, то есть главное не отвечать. Лежите, спите дальше. Помолятся, перестанут. Он такой смотрит, точно в церкви меньше стали ходить. Работает, говорит. Поэтому, когда ребенок, который не имеет в этом мире никакой защиты, кроме матери, он зовет, он молится. Пожалуйста, дайте мне покровительство, питание и безопасность. Если на нее не отвечает, у человека в психике остается глубокий импринт. Молись, не молись. Здесь, если сам кого за глотку не схватишь в этом мире, здесь ничего не произойдет. Здесь все надо вот так. Или впадает в паранойю просто. Если мальчик, он может вырасти озверевшим. Что здесь ни на кого полагаться не надо и милости ждать не надо. А если девочка, она вырастет, она изуродует себя. Вот девочка, она будет издеваться всю жизнь, если к ней не вставали ночью. А мальчик, он будет издеваться над всеми, потому что Бога нет. И девочка понимает, ну Бога нет, значит, вот надо жить, как живется, такая, как я. Делайте со мной, что хотите. Я сама уже много с собой сделала. А мальчик говорит, Бога нет, я вам всем устрою. И встречает такую девочку, понимаете?
Говорит, давай-ка поженимся, я тебя сильно люблю. Он такой думает, ну да, поскольку Бога нет, и ну, любимого человека не встречу, тут плачь, не плачь, молись, не молись, любимого, который будет заботиться, не встретишь, и такой сойдет, все. И все, и хорошая пара, супер, супер, пара сразу идеальная. Поэтому анти-Бенджамин Спок здесь. Да? До 9 лет каждому, и мальчикам, и девочкам, это очень важно. Надо больше любви, заботы, это факт. Больше любви, заботы, пропорция. До 9 лет больше любви, заботы. Девочкам по уши просто, чтобы она вообще купалась. Тогда только это здоровый ребенок. Не посуду мыть и комнату убирать, а больше интересоваться. Самое интересное, когда с девочками возятся, они автоматически все это делают. Все делают, моют. Я знал такую одну девочку, она в Риге живет, может быть, приезжает на Украину иногда, правда, семинары не дает, а могла бы. Она выросла на конфетах, ей сейчас 28. Она недавно начала жареную картошку есть, и то потому, что друзья говорили. На одних конфетах. После обеда такая гора фантиков. У бабушки, потому что жила, которая ее в этой любви, заботе замачивала. Она говорила, хочешь конфеты, кушай конфеты. Не хочешь, бабушка говорит, да мне лучше, я не буду. Сама себе что-то сварит, там дочь, внучки конфет навалит, и все, вот так сидят, обедают. Вот. Внучка поела конфет, она говорит, бабушка, такая берет тихонечко тарелку и несет мойку. У нее-то тарелки своей не было, у нее только фантики. Бабушкина. Бабушка такая, ну-ка назад. Такая строгая такая. Ну-ка назад. Ну-ка положи тарелку обратно. Так, серьезно. Она такая, ну бабушка, я тебе сказала положить тарелку. Она положила, такая идет, она говорит, намоешься еще. Все. Вот это воспитание девочек. Вот строгость по отношению к девочкам. Намоешься еще. Красавица? Нет. Внимание мужчин, сколько угодно, заняты духовной практикой. Человек полную природу свою, вполне свою природу раскрыл. Потому что вырос в любви. Поэтому больше любви за годы до 9 лет, с 9 до 18 лет, и тем и другим больше любви доверия. Но все равно акцент должен быть на девочке, да, что ей все равно нужна забота. Может быть, совсем уже так влазить в ее жизнь не надо, у нее там какие-то свои процессы, но лишний раз позадавать вопросы важно, поинтересоваться, предложить. Например, девочка писала какой-нибудь, как там у нас это называется, проекты, я, по-моему, так называют, там, проектная неделя. Есть у вас проектная неделя в школе? Нет, что-то ходят, там дети делают, они, я не понял этого, и мне эта система образования нам не загадкой является для меня. Вот. Дети ходят, там что-то там собирают, какую-то информацию в городе, там, например, там, по каким-то архитектурным памятникам или что-то. И потом, в школу они не ходят, в старших классах, потом они садятся и должны какой-то проект написать. Да. Ну, не совсем стенгазета, потому что это как дипломная больше от каждого ребенка. Да. Такие у нас есть, это евросоюзовские, наверное, дела. Вот, и девочка писала, неделю работала, а потом она, например, в этот день, когда должна была понести в школу, она взяла и забыла. Хотя вы ей 3 раза сказали, не забудь, не забудь. Она взяла и забыла. Какие ваши действия? Она вернется, и надо сказать. Вот, видишь, неделя вся на смарку. Почему? Не надо быть растяпой. Это очень позитивно, понимаете, это очень считается позитивно. То есть, как... Да нет, когда, если это девочка, может быть, если парень... Еще куда ни шло. Если девочка, есть только один правильный метод действия. Берем такси, едем в школу. Все, для ее психики. Берем такси. Как, ребенок целую неделю что-то делал, а вы его тут позитивно. Или там, например, пусть идет, там папа говорит, да пусть идет. Мама говорит, оденься потеплее, там юбка короткая, что-то девчонки любят так одеться, что вообще непонятно, какое время года на улице. Да. Он говорит, оденься нормально, ты так простудишься. А папа такой, пусть идет, простудится, в следующий раз будет дома. Вот такой воспитатель. Бывало такое, да? Для мальчишки это нормально. То есть, да, принимай сам ответственность, сын, давай, думай. Мама говорит, одень шапку. Он говорит, не хочу. Он говорит, одень шапку. Она знает, все равно он ее оденет только до дверей подъезда. Эту самую сумку, все. А то как и лох там, иду по шапке. Все будет смеяться. Да. Матился, пошел. Да. Все равно я ничего не добьюсь, поэтому я говорю, сынок, лучше одень. Я знаю, что ты парень разумный, ты сам себе проблем создавать не будешь. Все. Не хочешь, не одевай. Моей маме было такое правило. Она его взяла из мультфильма «Снежная королева». Вы знаете «Снежная королева», да? Почему? Она говорит, Это были слова отца-разбойника. Помните, там девочка-разбойник была? Uh-huh. Вот она всегда говорила, что детей надо баловать, моя мама говорила, только тогда из них вырастут настоящие разбойники. Или лекторы. Значит, это одно из двух. То есть, понимая тем, что, ну, то есть, она с юмором это говорила, но имея в виду, что доверие важнее для мальчишки, чем все остальное. Понимаете? Для девочки важнее забота. И акценты, конечно, надо расставлять, согласно этому. Но если у вас уже мальчик, которому старше 18 лет, который ваш муж, да, то лучше ему любовь, заботу не давать совсем. Сделаем перерыв сейчас. Да, еще один момент. Это касается вопроса, потому что я не могу... Вот вопрос, как строить отношения в коллективе мужчины с женщиной и женщины с женщиной. Да. Ну, потому что это немножко другая тема. Да. Ну, в крайнем случае я могу в теме работать так, как будто деньги не имеют значения. Это послезавтра мы будем разбирать. В ней могу вернуться к этому вопросу. Но один момент важный на производстве, очень важный. Если вы работаете, это сотрудничество. Сотрудничество предполагает взаимодействие и помощь. Вы должны помнить, если ваш коллега, это мужчина ваш, да, то предложив ему помощь, он, скорее всего, непрошенную помощь, мужчина обычно чувствует себя оскорбленным. То есть они чувствуют, что их подозревают в некомпетентности. Обычно. То есть мужчина обижается и отталкивает помощь или начинает что-то говорить такое, что вам может неприятно быть, неприятно услышать. Но если это женщина, и в семье есть эта девочка, предлагая помощь девочке почувствует себя любимой. Вот такой вот. Поэтому надо знать, кому предлагать помощь. Почему? Потому что одним надо доверять, а других надо заботиться. Мама может видеть, что сыну можно помочь, одеться там, или предложить ему одеть что-то, что теплое, под штанички там туда-сюда. Но в принципе она должна что? Положить их в нужном месте и знать, что если сын сам оденет, это лучше, чем если я буду за ним ходить и спрашивать, одел ли одел. Я имею в виду, конечно, после 9 лет. До 9 лет это нормально. Больше забот. Вот. Поэтому главный принцип помните, что мы даем другим то, что сами бы хотели бы получить с самого детства. И это не здоровое положение вещей. Мы должны узнать, что нужно близкому человеку и стараться давать ему. Узнать, что лиса не кушает из кувшинов. И как бы вам это странно ни казалось, что это за посуда вообще, я не понимаю. У меня такой нет. Для чего это? Тут оклювом ничего не съест. Да? Тем не менее, признать, что, наверное, мой близкий человек другой. Мой ребенок не девочка. Да? Или он уже взрослый человек. Или девочка уже взрослая. А я никак меня понесло, я не могу остановиться. 90 звонков за вечер на мобильный. Неотвеченных звонков было. Выключен телефон, дочка включает 90 звонков. Ну, это перебор, дорогие мамы, уже просто. Это уже истерика, как бы так, надо себя в руках держать. Да? То есть это уже не любовь, это уже оскорбительно, на самом деле. Да. Поэтому очень важно знать это, что для того, чтобы заботиться правильно о людях, нужно сначала самому стать счастливым. Да? Для того, чтобы давать любовь кому-то, сначала надо ее иметь. И иметь нужно ту, которая нужна тебе. Только тогда ты способен давать близкому человеку то, что нужно ему. Да? Как в Библии говорится, что... Надо любить ближнего любить, как самого себя. То есть, мы это очень четко понимаем, что вот я люблю себя, и мне нужна любовь суббота. Поэтому ближнего своего мужа я буду любить, как я бы хотела, чтобы любили меня. Нет, подождите, как я бы хотел, так это уже эгоизм. Простите. Это же игры не заметили, это эгоизм. Давать другому человеку то, что вы сами хотели бы получить. Вам плевать, что ему нужно, понимаете? Вас не сильно волнует, что ему нужно. Вы просто даете то, что вам кажется хорошим, понимаете? На день рождения была такая шутка, говорит, всегда надо дарить то, что вы считаете ценным. Если вы вяжете, подарите человеку спицы. Если вы занимаетесь баскетболом, подарите мяч. Если вы занимаетесь дзюдо, подарите татами. Да? То есть не надо спрашивать, что человеку надо. Просто, что вам дорого, то и прийти ему, то и несите, понимаете? Это же абсурд, правда? Поэтому... Мальчику всегда нужна дополнительная порция доверия, признания и славы, чтобы он сохранил мотивацию. Мужчине самая большая проблема, на которую жалуются женщины, это недостаток мотивации супруга. Согласны? Ну, как-то вот вначале он был такой, там он все вместе, там и ездили, он все делал, там потом, а сейчас он как-то такой, что-то больше как-то к диванчику, да, как-то больше такое пассивное времяпровождение, как-то так. Ну ничего, так как бы с работы пришел, и больше у него мотивации ни на что нет. А со временем как-то и на работу не особенно у него такая мотивация. В основном женщины жалуются на это. И оказывается, кто убил эту мотивацию-то? Женщина, которая заботилась о нем, или женщина, которая заботилась о ком-то другом и угробила всю энергию туда. Приоритет был на детях, и поэтому она заботилась о детях, стратив ту энергию, которая нужна была, чтобы доверять мужу. Иногда женщина, муж такой говорит, я хочу тебе помочь, давай я с детьми схожу, ну, проведу выходные, а ты сходи к подругам. Во-первых, это для нее ужасное слово, сходи к подругам, она вообще не знает, что у них делать, она уже разучилась совершенно. Она вообще не знает, что выходные делать, кроме как вот носиться по дому с тряпкой и там всех опекать, всех там воспитывать, строить там и так далее. Или кого-то спасать в этот выходные там, да. Она такая, ей муж предложил отдохнуть, это уже шок для нее. А во-вторых, она такая сразу, а куда вы пойдете? Как думает, нельзя ему, понимаете, то есть, ну, дети-то детям 3-5, он там мужик, он ничего не понимает, чем-нибудь их простудит, напоит газировкой холодной, мороженым, там, где-нибудь с горки будут кататься, вспотеют, там, расходят. А что вы оденете? Он говорит, слушай, мы разберемся сами, ты, ну, собирайся, давай, ну, езжай, если. Мы тут разберемся с ними, мужчины любят так. Мужчине важно, чтобы ему было полное делегирование, а не то, что как бы ты побудь с детьми, но вот списочек тебе. Вот это не есть, туда не ходить, это не дай бог, это вот это, оденете вот это, шапочку потом, это снимите, понимаете. Мужчина говорит, слушай, давай ты делай это сама, потому что, в принципе, ты уже все сделала сама. Давай сама и занимайся. Потому что для мужчины важно вот это как бы лавровый венок получить за свои усилия самому. Он не хочет делить ни с кем по листочку, понимаете. Он говорит, если я берусь с детьми, то я буду так заниматься, как я считаю нужным. И женщина должна сделать так. Или так. Господи, спасибо. Вот так. Но как-то надо это сделать, понимаете? А не так, что как бы вы даете заботиться о детях, а сами туда лезете уже, сама чуть ли. Вот как Чебурашка и крокодил Гена, понимаете? Гена говорит, давай понесу чемодан. Чебурашка говорит, нет, давай, Гена, я возьму чемодан, а ты меня на руки. Помните, это был такой мультфильм? Это же самое женщина делает. Он говорит, давай я с детьми буду. Нет, ты погуляешь со мной все равно. С тем, как я это представляю. С тем, как я это представляю, да? Но и с детьми. А я буду сидеть и париться в гостях у подруги. Так ли ты гуляешь, как я тебе сказала? Вот удивитесь потом, почему мужчина не хочет больше ничего делать для вас. Совершенно, ну, там ничего, ни грамма доверия нет. Ни грамма доверия. Все проконтролировано, все прописано, все разложено. А как ему доверить? Он же мужчина, что-нибудь с ними сделать. Ну, тогда разводитесь, если вы с таким психопатом живете, который может угробить ребенка за одни выходные. Маньяк такой, детоубийца. Девочке нужна повышенная доза заботы и любви, чтобы она научила больше доверять и полагаться. Потому что ничего важнее в жизни женщин нет, как доверять и полагаться. А вас учили чему? Что надо быть самостоятельным, независимым, только таких женщин. Только тогда женщина не будет там унижаться, там что-то еще какие-то бредни. Да сила в том, что если женщина сильно доверяет и полагается, тогда мужчина хочет заботиться, у меня нет другого мотива. Зачем нужна женщина? Зачем заботиться о женщине, которая все сама умеет делать? В чем там, ну, в чем роль мужчины? Просто так, по приколу, чисто поржать. Я все сама умею, но ты так можешь взять меня в жены, чисто поржать. Дверь будешь мне иногда открывать, там, гвоздь забивать будешь. Да? Ну и страшное, конечно, это только в закрытом помещении, без окон и прослушивания, страшное совершенно, потому что существует закон, жесткий закон, вы его никогда не измените, дорогие мои дамы. Женщина может быть счастливее только в том случае, если привыкнет чувствовать себя зависимой и незащищенной. Только вот в этом случае она может быть вполне счастливой. Вам трудно в это поверить, в силу того, что другое совсем слышите. Да? Но привыкнет чувствовать себя, это означает, что... Простите, там немножко есть ошибки, пишут. Это означает, что она добровольно так себя хочет чувствовать, понимаете? Не от того, что она такая зависимая, вся такая униженная, незащищенная. Нет. А от того, что получая внимание, получая заботу, она чувствует, что... Вот если это упражнение, знаете, такое, на тренингах, оно просто вот до одури, в любом тренинге каком-нибудь коллективном там, да, это практиковали. Помните, знаете, да? Человек становится один другому спиной, и он падает. И вот на доверие. Вот почти все через это прошли. Да? Ну, как бы такой. Не очень-то как бы это уже было смешно, в конце концов. Но идея такая, да, что женщина должна уметь. Знаешь, что... И вот этот тренинг, он на самом деле, его надо не падая делать, а выйдя на Харьков, железнодорожная, да, пассажирская, выйдя, поставив просто и падая. Смотришь, уже кто-то несет сумки, супер. Не упало в очередной раз. Да? Смотрю, здесь нужна помощь, взяла, попросила. Смотрю, тут мне могла бы, чувствую, сама могла бы справиться. Самое время просить о помощи. Знаете почему? Кто знает почему? Потому что когда вы имеете силы еще, и можете справиться сама. Это означает, эти силы надо направить на то, чтобы правильно принять отказ, когда вы его услышите. И снова попросить. Но когда у вас нет сил уже, последних сил, вы начинаете просить, вы уже боитесь отказа. И либо просите так, что уже типа не дай Бог. Эй, кто-нибудь мне сумки понесите. Я вся вспотела. Я уже не могу, с ног валюсь. Кому это интересно? Нет, для того, чтобы я не вспотела, еще для того, чтобы выглядела, вы можете увидеть. Выбирайте, увидеть женщину, измученную сумками на улицах Харькова, или увидеть красивую женщину, которая достойно, плавно идет на высоком каблучке. Сумки на высоком каблучке. Даже я знаю мужчина, что не очень упражнение легкое, да? Сумочки тяжелые, это когда ты на цыпочках практически идешь. Мужчина, попробуйте пронести две гантели пудовые на цыпочках. И она такая идет рядышком, и мужчина ничего такого напрягается, потеет. Но для него это красота его, понимаете? А ее красота, в ее красоте, в женской, она изящная. И как надо поблагодарить, когда вы дошли до станции такси?
Спасибо.
Мужчина, пожалуйста. Так, вы услышите, он даже сука, если вы скажете сука, спасибо. Да, не за что. Если вы так скажете, он такой, классно, спасибо. Стоило того, чтобы тут потеть, корячиться, понимаете? Поэтому это очень важный момент. Его трудно принять, но вы должны постараться это взять как себе за ориентир, что... Счастье женщины зависит от того, насколько она привыкла чувствовать себя зависимой и защищенной. Если вы не привыкли, привыкайте. А как к этому привыкнуть? Надо позволить с собой ухаживать, надо позволить о себе заботиться, надо препятствовать тому, чтобы вас использовали, например, давать шанс. И вы увидите, это работает. Это рабочее знание, это не просто очередная теория или тренинг. Это не тренинг. Тренинг вы сами себе будете устраивать. Я хочу только вам дать знания. Тренинг начнется сегодня в троллейбусе. Да, или... У вас есть троллейбус?
Да, один раз назад.
А, назад? Да. Я думал, что это наоборот. Думал, что это текст неправильный, что ли?
Не, назад. А, вот, да.
Поэтому девочке всегда нужна повышенная доза заботы. Девочки, это все вы. Но забота любви и доверия. Извините, забота любви, чтобы она научилась больше доверять и полагаться. Потому что когда она научится этого, она станет очень счастливой женщиной. Хорошо, сделаем с вами 5 минут перерыв, и тогда закончим, и я отвечу на остальные вопросы ваши. Так, говоря о том, каким образом семья, каким образом может женщина спасти мужчину, когда он проходит очень тяжелый этап в своей жизни. Этот этап жизни называется стрессом, то есть стресс. Олег Геннадьевич Трусунов дал очень глубокий семинар, очень нелегкий для слушания, если честно, особенно для астролога. То есть, когда ты знаешь, что все, что там говорится, оно абсолютно правда, из практики знаешь, что действительно оно бывает так. Поэтому семинар не для слабонервных, но женщины, после того, как вы немножко поднимете уровень своей счастливости, можете послушать, чтобы знать, как помочь мужчинам. Но в целом о стрессе, о тяжелом этапе, я бы хотел сказать самое главное, на мой взгляд, я не могу вам весь семинар перечитать, в этом нет смысла. Еще раз повторю, у доктора Трусунова называется «Преодоление стресса», вы можете найти его, я думаю, на сайтах, на сайте trusunov.ru, или еще один хороший сайт, на котором выставлены лекции всех лекторов, занятых ведическим знанием сегодня, глубоко популяризирующих, не только занятым, а популяризирующих это знание. Это сайт audioveda.ru, вот здесь внизу. Да? www.audioveda.ru. И... Не видно, да, простите? Угу. Бывает. Видно, да? www.audioveda.ru – это питерский сайт. Кроме того, сайт доктора Трусунова – это прекрасный источник знания в этот очень несложный, то есть очень сложный век. Кстати, мне приятно, что здесь человек, который был, очень сильно поддержал распространение ведического знания теперь уже по всему русскоязычному пространству на планете. Вот он сейчас у камеры стоит, можете посмотреть. Вот его зовут Зеданис. Он сделал все, он из Латвии, из Риги, он сделал все, чтобы вот этот проект, да, сайт доктор Трусунов, со всеми консультациями, со всеми вот. Моей заслуги фактически нет. Люди говорят, большое спасибо вам за лекции, там такой удивительный семинар по астрологии, я стал изучать астрологию, спасибо, я послушал школу личных леди Дентина. В принципе, если бы вот не этот человек, то ничего бы не было. Я бы сам себе бы лекции читал до сих пор. Или в Риге, может быть, в узком кругу. Поэтому я хочу, чтобы вы его поблагодарили. Это по-мужски, а теперь по-женски. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за это, на самом деле. Большой вклад. Он продолжает это. Сейчас он тоже снимает наш семинар для того, чтобы его тоже увидели больше людей. Потому что выставить его на сайте своем. Какие координаты? Сможете нам дать, да, информацию, чтобы мы могли тоже этим пользоваться? Потому что, может быть, ваши знакомые захотят узнать, где вы были и вообще кого там слушали, да, и вы сможете в живом эфире, вот, благодаря Зернице, сможете услышать. И увидеть, они смогут увидеть и услышать это. Итак, существует 4 стадии стресса, которые может проходить один из членов семьи. Но скажите мне, может проходить только один из членов семьи стресс? Такого вообще не бывает. Или это не семья? Представьте, что в семье все такие счастливые, а один проходит тяжелую фазу жизни своей. Все такие, да. Я говорю, а кто у вас там в комнате? Он говорит, да там кто-то стресс проживает. И мы не помним. Ну-ка посчитаем, кого нет. Ха, это мама. Так не бывает. Знаете почему? Потому что откуда вообще, откуда приходит судьба тяжелая? Скажите, пожалуйста, кто знает? Карма. Где эта карма хранится? В тонком теле, именно в тонком теле. Видите, как вы обычно хорошо. Это 21 век, понимаете? 21 век, это люди уже обладают не просто знанием, что это уже даже не смешно говорить, что в этом мире все происходит по закону причины и следствия. Да? Ну, как-то мне такие семинары даже уже как-то скучно давать. Но люди глубже сейчас смотрят, они говорят, а как это работает? А работает оно так, что то, что ты кому-то сделал в прошлой жизни, оно осталось тяжелым багажом у тебя в тонком теле, в сердце. И под влиянием планеты цепляют этот материал, уходя в определенное положение. Они активизируют эту энергию в твоем сознании. Они активизируют ее в своем сознании. Веды говорят об этом как об эффекте, таком эффекте, когда на поверхности озера, да, которое совершенно ровное, но мы не знаем, что там на дне, там, может, какой-то сероводородный источник, может быть, там какие-то, разложились живые организмы, и поэтому газ поднимается. Что такое? Внешне красивая, такая красивая, синяя вода, гладь озера, все романтично, белый лебедь, тепло. И вдруг с этой глубин озера на совершенно ровную поверхность человек жил, ничего не происходило. Вдруг бу-бу, и такой запах неприятный. Бывает такое. Сероводородные есть какие-то источники, такое бывает, вы просто там купаетесь или плывете в лодке, да, и вдруг и все такие, кто это? Да. Как в фильме, помните, было про рыбку Немо? Там две такие пеликаны было, да, один говорит, найс, прекрасно. Имею в виду второго, да. И вот так вот получается, когда этот блуп происходит, то он самое интересное происходит не только в нашу психику, представляете? А психику всех людей, которые с нами связаны. Например, если мужчина связан с женщиной, то есть он, например, эмоционально к ней привязан, или даже физически, у них есть сексуальные отношения, все, ее психика уже привязалась к нему. Люди часто не понимают, говорят, как это так, что любая женщина, с которой мужчина был связан в близких отношениях, он несет ее карму на себе, на своих плечах. Думают, какой-то сильный эзотерический навороченный момент. Ничего подобного. Это женщина, психика женщины к мужчине, с которым она вступила в близкие отношения, привязывается безумно. Безумно. Знаете почему? Кажется, да пусть она просто будет привязана физически, а если мы не вместе телами, пусть меня просто забудет. Пусть просто меня забудет. Вот тут закон фаз или этапов влечения женщины и мужчины все объясняет. Смотрите. Мужчина, у него связь возникает физическая, и если ему больше не интересно, то связь физическая исчезает. И что остается? Ничего. Потом опять физическая с другой женщиной, и потом ничего. Потом физическая с третьей женщиной, а когда расстались, тела больше нет у этой женщины, ничего. Женщины, поскольку у женщины связь физическая, она появляется только на третьем этапе, то когда физически, она для женщины, если она вступила в отношения, это означает, что если я интересна, ошибка большинства женщин, если мужчина хочет близости со мной, ей мерещится, что, наверное, он когда-то уже успел мной заинтересоваться, и он близкий друг. Понимаете, последовательность. То есть из-за того, что мы воспринимаем других людей по-своему, по, как это, говорится, образы и подобие, да? То есть мы проецируем на других свою природу. Женщина уверена, что невозможно вступить в близкие отношения, если ты не прошел первую фазу, ни тебе человек не интересен, ты не собираешься с ним быть, тебе не интересен его мир, ты не собираешься принять ответственность. Так женщина устроена, она не открывает свою природу пока вот, физической близости и желания. И если ты не понял эмоции этого человека, если тебя не волнует его сердце, его переживания, как можно вступить в физические отношения? И вдруг она вступила каким-то странным образом в физические отношения. Она думает, все, это самый дорогой человек, и я ему самый дорогой человек. А самый человек дорогой поматросил, называется, да, раньше говорили, поматросил и бросил, вообще ничего, нигде не ёкнуло. Он ничего не считает, что никаким вы не должны быть его близким другом. Потому что у него физическое влечение на первом уровне. Он его включил, выключил, ему для этого ничего не надо больше. А женщина уже включила все. То есть, понимаете, например, я вам говорю, у мужчины сложен чемодан. Тапочки, халат, книги, там, скажем, нарядный свитер, там, и что-нибудь еще. Да? Открываем чемодан, говорю, тапочки, он раз такой тапочки, мне раз, быстро дал. Да? Я говорю, тапочки не нужны, он раз, а завтра положил. Да? Женщины, лежит халат, красивый свитер, или вечернее платье, халатик, красивый свитер, там еще что-то, и тапочки. Я говорю, тапочки! Женщина вот, выворотила весь чемодан. Я говорю, больше не надо. Она говорит, спасибо. Я говорю, спасибо, уже не надо. Женщина, а вам тоже спасибо. Все разворочено. Я открылась уже, я понимаю, что близость, это значит, что уже как-то я очень интересна. Сейчас кто-то со мной разговаривать будет, кто-то в жены меня берет будет. Мужчина говорит, глупый, блин, откуда эти фантазии вообще? Я просто переспал, и все, почему я должен жены брать? Откуда вы это взяли? Все же проще, они говорят. Вот смотрите, как все просто. Чик, чик. Чик, чик. Ничего не надо, что вы додумываете тут вообще? Откуда это? Я ничего не имел в виду. Откуда ты это взяла? Я просто хотел, я думал, тебе это нравится. Женщина говорит, я тоже думал, что это тебе нравится, но я думал, тебе это нравится, потому что я уже тебе очень дорога, потому что ты что-то глубокое переживаешь за меня, и поэтому ты захотел этого. Он говорит, нет, я этого захотел просто потому, что я этого захотел. Ну, два непонимающихся человека, и один очень несчастный. Один, угадайте, кто. Но, кстати говоря, в процессе, поскольку мужчина наживает себе, как сказать, недоброжелателей очень много. Это минимум, потому что у мужчины есть два режима, как он может думать о женщине. Точнее, три режима. Мужчины в отношении с женщиной занимают в его психике определенный только уголок. Вот так вот, простите. Видите, там, друзья, работа, духовная практика, быть, здоровье, лечение. И такой один уголочек в его пироге, это кусочек для женщины. Кусочек для женщины. Вот это любовь. Он очень важный, и без него мы не можем. Ну, это просто один уголок. Поэтому есть женщина, есть проблема. Нет женщины, нет проблемы. Да? Как Сталин говорил, нет человека. Женская психика, вот. Барбара Денджи всем американкам показывает, всему миру. У нее своя авторская программа там по телевидению, CNN, там, я не знаю, где-то. В Лос-Анджелесе. Один из популярных. Она говорит, вот пирог любви женщины, мужчины, имейте в виду. Да. Из-за этого у женщины нет третьего режима. Мужчина может думать хорошо о женщине, может думать плохо о женщине, если она его обидела. И у нее есть третья опция. Он может не думать о женщине. У женщины есть только два режима. Если он о ней заботится и относится как к ней, как к джентльмену, надо думать хорошо о нем. А если он поступил как свинья, то она думает о нем плохо. И думает долго плохо. Почему? Потому что не думать ей о мужчине нет такой опции. Ты уже привязал меня к себе. И вот в этом, вот где секрет лежит, это психологи объясняют. А я вам объясняю, как каждый мужчина отвечает, несет на себе карму женщины. Потому что карма записана в чем? В тонком теле. Так? И когда тонкое тело соединяется, а в сексуальных отношениях женщина соединяет, полностью соединяется с тонким телом мужчины. Хотя он думает, что он соединяется только грубым телом. В итоге получается такое, что женщины как бы отрывают, мужчины отрывают, грубо говоря, отрывают его грубое тело от тонкого. Грубо говоря, я так вам моделирую. И эффектом является следующее. После многих отношений, в которые мужчина вступал без любви, да, складывается страшное положение, кара небесная. Смотрели фильм «Кара небесная», да? Где мужчина был таким плейбоем, и его утопили в ванной, его же женщины, и он тут же стал женщиной. Это фильм 90-х. Хорошая, островная комедия достаточно. То есть вот «Попробуй на своей шкуре» называется. Но «Кара небесная» еще страшнее, чем то, что в фильме показано. Потому что когда мужчина вступает в близкие отношения без любви с женщиной, просто потому что ему все хотелось, то в конечном итоге, когда он влюбляется по уши, что происходит? Продолжайте. Там не тоже в Запорожье мне эту версию высказали. Нет. Он не может хотеть эту женщину. И сказать, ну нормально, чистые отношения, вот, красивая любовь платоническая. Нет, он хотеть будет сексуальных отношений. Но ту, которую любить, он не может хотеть. Нет? Человек разорвал, понимаете? Человек демонтировал это. Своей идиотской длительной практикой, которая называется в народе «погулять еще надо», понимаете? Мужчина попадает в такую ловушку, что он может любить. И чем больше он влюблен, тем больше он больше понимает, что у меня нет желания, там нету никакого, никак не возбуждает, не волнует, ничего не происходит. И потом он будет, если, не дай Бог, они поженятся, то он будет зелеными соплями приползать к ней каждый раз после очередной измены. Говорит, что я тебя люблю, жить без тебя не могу, но так получилось. Просто усосало меня в ее комнату, да, в ее номер. Шел там такой сквозняк, меня как усосало в ее комнату, штаны как рвануло с меня. И бам, прямо на нее. Я такой, вау, думаю, ну и сквозняки здесь. Да? Вот примерно такие истории будет рассказывать. Я не знаю, как получилось, просто понимаешь, так вот. Я сам думаю, дурак, я, прости меня. И так будет, вот эти сопли будут без конца. Женщина будет прощать, он будет опять делать. Женщина будет прощать, он будет опять делать. Поэтому мужчина, который такую практику ведет, практику с использованием техник дзен-буддизма, энергообмена. Энергообменялся с одной, энергообменялся с другой. Они, бедные, они с дзен-буддизмом не знакомы, они думали, что любят. А там энергообмен идет просто, без семяизвержения. Может быть даже. Он там себя мачо чувствует, он там зажигает такой. Я за ночь столько раз, там вообще все женщины от меня, у меня такая практика. И в итоге что? Мужчина попадает в ужасную ситуацию, он остается одинок на всю жизнь. То есть он не может вообще ни с кем построить отношения. Потому что тонкое тело его демонтировалось, у него сердце закрылось, он семяизвержение-то умеет контролировать. А вот чувства у него больше их нет просто. Он либо любить не может, тогда сексом заниматься, либо, да, по техникам. Либо он любить начинает, и у него ничего не получается. Все техники его сыпятся, у него ничего не получается. Он влюбился, ничего не получается. По-разному не получается. Но он чувствует, что вот его любовь – угроза его техникам, которым он так много лет занимался. Поэтому я знаком, друзья мои, с этими техниками, особенно с их эффектом. Я знаком, можете практиковать это, пожалуйста. Вы будьте осторожны, когда вы влюбитесь всем сердцем в кого-то. Дзен-буддизм не предполагает такие вещи, как влюбиться всем сердцем. От души, просто желанием отдать человека, себя человеку полностью, вне всякой логики, да, желание посвятить себя. Скажите, пожалуйста, как побудить парня проявлять активный интерес, задавать вопросы? Для того, чтобы пробудить такой интерес, женщина должна стараться поменьше сама испытывать интерес к нему. Да? Испытывать интерес. Вам это очень трудно. Почему? Потому что, например, на свиданиях женщина очень тяжело переносит вообще по природе своей, вы знаете, вы тяжело переносите молчание. Согласны? Например, если я замолчу сейчас на какое-то время, так сяду, буду сидеть, то мужчина подумает, что-то забыл, наверное. Да умничался, забыл. А женщина подумает, мы, наверное, что-то не так сделали. Может, кто-то шумит, или, может быть, мы не так смотрим на него, или еще что-то еще. Ну, то есть, как бы, ну, как-то мы человека беспокоили, от нас исходит, да? То есть, женщина воспринимает молчание всегда как знак враждебности по отношению к себе. Существует такая шутка, 30 как бы, причин, почему мужчине быть лучше, чем женщине. Там некоторые не очень, как бы, такие приличные, если честно сказать, ну, как бы, грубые по отношению к женщинам. Но некоторые забавные. Например, одна из них, что вы спокойно можете сидеть, смотреть молча с другим мужчиной футбол на протяжении 2 часов, молча, не думая, не сердится ли он на меня, То есть молчаливые женщины. Вы едете в такси, сел три женщины, едет. Вы проехали уже 4 квартала, они молчат. Разве вам не станет жутко? Три женщины в машине молчат. Ни о чем вообще. Таки, просто каждая в окно смотрит. А вы, мужчины даже представьте этот кошмар. Вы четвертый. Что-то между ними конкретно. То есть, да. Если мужчины едут, каждый в свое окно смотрит, не проблема. Нормально, правда? Ну, доехали, все, вышли. Если женщины сидят в одном такси, ну, предполагают, что какой-то один, ну, как бы коллектив, какое-то событие совместное, да. Я не говорю маршрутку просто, в автобусе там все могут молчать. Да. Поэтому женщины воспринимают молчание как знак недоброжелательности. Поэтому очень боятся молчания. И поэтому, когда на свидании мужчина не знает, что сказать, то женщина начинает говорить сама. Да, начинает говорить. Но поскольку она не знает, о чем говорить, она начинает давать мужчине то, что сама больше всего хотела бы услышать. То есть задавать вопросы мужчине. Она начинает задавать вопросы мужчине. И когда она ему задает вопросы, мужчина начинает на них отвечать. И так увлекается этим, что в конце концов, да, в конце концов, его уже не остановить. Остапа понесло, называется. Даже когда он уже больше не задает ему вопросы. Мужчина говорит, 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 говорит. У мужчины есть такая тенденция, что если его не перебивать, мы будем говорить о себе. Поэтому существуют темы разговоров с молодым человеком, которые лучше всего подходят. Это для молодых людей в большей степени. О чем можно говорить? О самой девушке, самой женщине, самая приятная тема. О всякой всячине. Это создает безопасность. Не бойтесь. Говорите о всякой всячине. Мужчины, не бойтесь быть глупыми, казаться глупыми, что вы всякую ерунду говорите. Женщине разговор создает ощущение безопасности, кроме всего. О погоде. О чем джентльмену говорить на свидание лучше не стоит. О себе любимом. Да? Дальше. О том, как дурно с вами поступали другие женщины. Одна из любимых тем. Это в хитах. Да? И третье, об устройстве Вселенной. Лучше не надо. Не потому, что женщины не понимают этого, а просто потому, что это не самая подходящая тема. И самый правильный сценарий, я вам уже сказал, это когда мужчина задает больше вопросов. Но для того, чтобы мужчина задавал больше вопросов, женщина должна сама брать в этом смысле инициативу немножко в руки, если начинает слишком рассказывать о себе, слишком говорить о себе, действительно фраза типа «это очень интересно, а вот у меня вот так, поэтому, а мне нравится вот это очень интересно, а я работала вот там, это очень интересно, а я вот там-то». Не надо стесняться этого. У женщин это считается неприлично перебивать, запомните. Поэтому у вас, вы с подругами вообще не привыкли, что так не надо делать, это дурно, вас не поймут. У мужчин это признак нормального, это признак хорошего тона, признак того, что тебе есть что сказать. Поэтому мы нормально терпим то, что нас перебивают. Мы не считаем себя обиженными и уязвленными. Но в целом к вашему вопросу, как проявить интерес, важно помнить, что интерес бывает двух видов. Интерес бывает активный и реактивный. Или его еще называют пассивным. И самый лучший способ вызвать интерес – это дать мужчине исполнить какое-то желание. Какое самое хорошее, какое желание надо исполнить во время беседы? Выслушать вас? Надо показать, что у меня есть очень интересное, что рассказать о себе. Очень интересное. Это мое желание поделиться. И пока я буду рассказывать, я еще о себе лучше узнаю. И поэтому я хочу, чтобы ты послушал. В этом смысле можно просить, а можно просто перебивать. Мужчина счастлив, когда ему удается исполнить желание женщины. Вот закон. Никогда ничего не менялось, друзья мои. 21 век, какие бы тренинги мы ни посетили, наша природа никогда не изменится. Женщина получает удовольствие, когда мужчина исполняет ее желание, мужчина счастлив, когда ему удается исполнить желание женщины. Если мужчине кажется, что желание женщины задавать ему вопросы, он будет отвечать на ее вопросы и все. Но мужчины должны знать, что если женщина задает вопрос, то она хочет что услышать? Вопрос, вот именно. Ни в коем случае не торопитесь на него сразу отвечать. Или можете ответить коротко, сдержанно, лаконично и спросить, а у тебя как? А тебе как? И переводить изо всех сил разговор в сторону женщины. Потому что большинство женщин не умеют сами вот как бы суперно, считают себя недостойными или неинтересными, скучными. Если мужчина замечает, что женщина хочет угодить ему, он полагает, что это ее самое заветное желание. И поскольку он хочет исполнить ее желание,
Он старается все сделать для того, чтобы она была и касается любых вещей. Семьи, интимных отношений, разговора. Мужчина хочет, он видит. И похоже, что она хочет исполнить мои желания. Я должен ей в этом помочь. Я же хочу угодить ей. Женщина хочет наглядно продемонстрировать свои желания. Дальше. Она пытается угодить мужчине, чтобы показать, что ей нужно. Мужчина помогает ей исполнить это желание, то есть расслабляется абсолютно. Женщина становится несчастлива, и результат, она еще и забыла о своих желаниях. Когда она забыла о своих желаниях напрочь, он теряет к ней полностью интерес. Вот сценарий развала отношений, которые только начали складываться. Да? Поняли, да, эту схему? То есть вы хотите получить то, что вы хотите получить, вы начинаете давать. Мужчина думает, что давать и есть ваше самое сокровенное желание. Он говорит, давай. Давай, я его исполняю, твое сокровенное желание, я его исполняю. Мужчина помогает вам исполнить это так называемое желание. Женщина совершенно забыла, что она хотела в этих отношениях. Совершенно забыла. Если спросить врасплох, она не сможет сказать. А мужчина из-за этого сразу же теряет интерес. Сразу же, потому что если женщина не знает, что она хочет, она неинтересна мужчине. Но между женщиной, которая совсем не знает, чего она хочет, и которая знает, чего она хочет, находится женщина, которая знает, чего хочет мужчина. И это самый опасный сценарий. Но таких женщин больше всего. И была такая хорошая шутка в литературной газете, по-моему, я прочитал. Женщина все время думает, чего хочет мужчина, чего хочет мужчина, чего хочет мужчина. А он ничего не хочет. Бывает и так. Он же ничего не хочет, он уже просто устал, ничего. Читал с ним просто. Поэтому интерес активный и пассивный. Активный интерес является стимулом, а реактивный или пассивный интерес является, пробуждается под воздействием стимула извне. Поэтому женщина должна уметь реагировать на интерес мужчины. Вся природа, вот это то, что мы писали, все, что женщина делает, направлено на то, что когда кто-то спросит, чего я хочу, я скажу, сейчас. Сейчас, у меня это было записано. После семинара все записался. А где мне ничего срочного? Это так, это не то, что к тебе, а ты должен исполнить. Я просто вот ты можешь выбрать любое из 75 и исполнить. Нет проблем. Как тебе позволяют финансы, время, твои возможности и так далее. И она зачитывает ему список и все. Говорит, ничего срочного. Если исполнишь одно желание, супер. Если захочешь все 75 исполнить, бери меня в жены. Потому что время понадобится тебе. Тебе много времени понадобится. Такой думает, я, пожалуй, только 3 могу. Ну, спасибо. Моему мужу будет легче. Не факт, потому что когда 3 исполнилось, там еще могут новые появиться. То есть, ну, здорово. И мы испытываем пассивный интерес, когда способны оценить по достоинству то, что нам предлагают. Вот в чем главная способность женщины проявлять интерес к мужчине. Главная способность женщины. Будет по достоинству. Спасибо. И все, вам больше ничего не надо делать. Открыть свои желания, и когда какое-то из них исполнится, дать знать, что свободен, принят таким, как есть, нужен, но свободен. Ты можешь выполнить только 3 из моих желаний. Одно из моих желаний, я же не требую тебя взять в жены, просто поухаживать за мной, ну сходи в это кафе, ну сделай это, помоги мне там на огороде там что-то вывезти сейчас сентябрь, ну заедь, потому что бабушка намучилась, она это все на маршрутке возит, да. И все, я счастлива за то, что ты все это сделал. Спасибо. У меня нет ожиданий, что ты сделаешь весь список, который у меня есть. А для этого надо стать моим мужем. Это потребуется время. А так я тебе очень благодарна. Когда женщина умеет вот на этом концентрироваться, а не на том, чтобы проявлять активный интерес к мужчине, она побеждает всегда. Она становится самой успешной женщиной в мире. А мужчина, если он хочет быть счастлив, он должен быть всегда проявлять активный интерес. Но большинство сейчас женщин, многие женщины жалуются, что мужчины поменялись ролями полностью. И они не знают, что с этим делать. А что делать? Не отдавать им свою территорию. Не отдавать. Мужчина ведет себя пассивно и... Ну, куда ты хочешь сходить? Нет, это не совсем работает. Конечно, женщина может свои желания высказать, но... Так, у меня по программе сегодня. Я тебе предлагаю сходить в кафе, провести время в парке и сходить на концерт. Вот, что ты хочешь? Что ты хочешь? Выбирай. Она говорит, ни то, ни другое, ни третье. Говорит, понял, сейчас придумаем что-нибудь еще. Это активный интерес. А женщина просто должна учиться пассивно. Вот это мне в самый раз. Вот это мне нравится. Это очень, мне это приятно. Все. И когда он сделал это для нее, у нее само собой вырвется. Спасибо.
Здоровый интерес – это всегда, когда женщина проявляет, испытывает пассивный интерес, реактивный, то есть она умеет что? Оценить по достоинству то, что ей предлагают. Даже если это не нужно, она говорит, это же замечательно. Он говорит, ну, может быть, мы уже можем поехать на дачу послушать музыку. Она говорит, замечательная идея. Ну, да, идея. Но что-то я не хочу. Что-то просто мне не хочет. Как-то я. Она не чувствует себя виновата, там, я не готова, по-моему. Что-то готова должна быть, там, или подход к штанге, что ли. Не хочу просто, и все, что там особенно не готова. Не, а здорово, на самом деле. Слушай, мужчина как-то пытается слушать. Между прочим, те мужчины, которые предлагают такие вещи, они не всегда похотливые козлы. Просто у них мозги набекрень от всего того, что показывают им по телевизору и в журналах. Это самое разрушение. Что показывают, что женщины на стенку лезут. И некоторые женщины сами говорят, да, мы лезем, не рассказывайте на лекциях, что не лезем. Вы нам рейтинг сбиваете. Меня ругают, понимаете? Поэтому женщина должна учиться главным образом отреагировать правильно, благосклонно. Она говорит, хорошая идея, но это как бы не ко мне. Я вот так, ко мне люди подходят на улице и говорят, слушай, друг, там, в Риге у нас такая была этап, подходили люди, которые на билет до там города, до своего родного, типа, просили денег. У вас тоже такое было, да? Слушай, и здравствуйте, он такой начинает издалека, здравствуйте, извините, можно с вам обратиться? Такой добрый. Я обычно говорю, на русском, на латышском, я обычно говорю, так, что конкретно? Короче, еще короче. Потому что у меня же там NLP свой, там, раскручивает. Там. Когда человеку долго слушает вот эту прелюдию, потом он думает, черт побери, зачем я столько долго стал слушать? Ладно, дам ему 50, зато как-то абсурдно, да? Я говорю, короче, человек говорит, мне нужно на билет там сколько-то там сантимов, на сантимах. Я говорю, извини, уважаемый, извини, дорогой, с кем ты меня перепутал просто. Я не говорю, что ты что тут мне, ты что меня за идиота держишь, я не верю, что ты тебе на билет потерял. Какая разница, зачем человека унижать, понимаете? Не обязательно, я говорю, просто ты меня с кем-то спутал. Я говорю, что так, похож на человека, который раздает всем тебе, который здесь уже полгода собирает на билет до родного города, до Дес. Я говорю, ты просто меня с кем-то спутал, я, наверное, похож всем. Так и женщина может сказать, не то, что вы за кого меня принимаете? Этого не надо, этих трюков. Так можно остаться одной. Она говорит, я, наверное, похожа немножко так. Я что-то не то одела, наверное. Ой, говорит, я, по-моему, что-то не то одела. Так похоже, что уже надо музыку ехать слушать. Ну, простите просто. Не было времени. Отец, другой что-то. Домой надо было заезжать. Даже она должна чувство юмора использовать, чтобы не гнобить мужчину сразу же, как тебе в голову прошло, это посвятил, больше не встречаюсь с ним. Да? Просто показать, что смотри, я очень хочу принимать твое служение, твою заботу и исполнение моих желаний, но это не мое желание. Мне очень нравится, когда исполняют мои желания. И однажды, когда я захочу послушать музыку на даче, я скажу, хочу музыки на дачу, много. Не волнуйся, мало не покажется. Но сейчас я не хочу никакой музыки. Я хочу в кафе просто или пройтись по Пушкинской, просто прогуляться и все. Зайти в парк, посидеть. Мне приятно. Вот это и есть то, чем женщина должна заниматься. Когда она начинает активно ухаживать за мужчинами, проявлять активный интерес, она совершенно теряет способность. Невозможно проявлять сразу оба интереса, понимаете? Невозможно. Или один, или другой. Если женщина учится активно ухаживать, тогда бабушка ей говорит, что за троллейбусами мужчинами бегать не надо, следующий придет. Бабушки, вам не говорят так, бабушка? Как? Серьезно? Она всем говорят, девушка, я думал, вы знаете. У вас троллейбусы есть или нет? Я не знаю, есть. Ну и мужчины есть. Да? Ну, видите, как вы на автопилоте пошли. Сами себя вы рассмешите, хорошо? Спасибо. Безответная любовь без взаимности, это и любовь, или что? Безответная любовь, то есть без взаимности, это любовь или что? Существует два вида беззаветной любви. Первый вид любви беззаветной называется мужской вид любви. Мужская беззаветная любовь. Тут написано правильно. Спасибо вам, спасибо. Оговорился. Безответная любовь без взаимности. Итак, существует два вида безответной любви. Первое это мужская, Это любовь, определенный тип любви. Он описан в священных писаниях, в ведах. Можете найти, могу дать источник. Это меня все спрашивают, что за веды, что за веды. Да. И там говорится, что существует четыре вида мужчин. Четыре вида мужчин. Первый вид – это мужчины, которые… Первая категория мужчин – это тот мужчина, который может не испытывая любви к женщине, никакой любви к женщине, он может очень, очень спокойно принимать от нее любовь. Женщины такие, фу, да? Мужика, да? Позволяет себя любить, даже если сам не любит. То есть он не против безответной любви со своей стороны. Понимаете, он не против ее. Второй тип. Мужчина любит, даже если не любим. Вот он. Любит, счастлив абсолютно. Любит он, даже если не любим, он любит. Третий тип. Любит только, если получает любовь взамен. И четвертый. Счастлив в любой из трех ситуаций. Вообще нет. Уникальная категория. Вообще таких редко встретите. Ведические писания этот четвертый прославляют как самый замечательный. Он такой, есть кого любить, он любит, даже если его не любят в ответ. Потом раз его начали любить, но он чувствует, что он не любит. Он говорит, пожалуйста, это же счастливо любить. Он говорит, пожалуйста, любить, нет проблем. Да. Но самым гнусным, самым гадким, кого из этих четырех называют веды, как вы думаете? Первый, второй, третий? Ну а что, за что же второго так? Он любит, даже если не любит. Хороший человек, ему ничего не надо, просто дает любовь. Так какой? Первый, кажется, да, но на самом деле третий. Потому что третий, вот третий называют купец просто. Он запарит, понимаете, вот точно я термин, извините за так сказать, language, так сказать, словарный запас подростковый, да. Но он запарит, замучает и себя, и женщину. У него кран стоит, вентили, как Украина-Россия, понимаете, на трубе. То это плоть так закрутил, то он получает любовь, он откручивает побольше. То он видит женщину в плохом настроении, он закручивает, перестает заботиться. То она в хорошем настроении, он сразу в хорошем настроении, он ее любит. Как только у нее настроение изменилось, он закручивает свой кран. Он такой, что ты хвалишь, что у тебя такое, что случилось, опять началось. Сколько мы болим это. Женщина говорит, как ты меня вытрепал небо, а? Я должна на цыпочках ходить все время, чтобы получать этот газ, да? Газ любви перед тобой, да? Я, правда, слышал в прошлый приезд, что украинские хакеры научились скачивать газ через интернет. Правда? Нет, шутка. Поэтому это я сказал сейчас о мужском виде безответной любви. И этот вид прославляется. Это возвышенные мужчины. Но женский вид любви, безответный, это болезнь. Эта болезнь называется «я тебя слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила». Понимаете? Это опасно. Если женщина настроилась на безответную любовь, она должна знать, что она находится в глубокой иллюзии. Конечно, какие-то персонажи литературные, примеры в истории, они вас воодушевляют, но будьте осторожны с тем, чтобы не перепутать какую-то возвышенную ситуацию с наиболее часто распространенной. Когда женщина влюбилась с первого взгляда, и она любит человека, несмотря на то, что не получает от него никаких знаков внимания. Это один из способов остаться одной надолго. И кроме того, разочароваться в любви, потому что женщина тратит себя, она все равно себя тратит, понимаете, она все равно тратит. Но в этом случае ее ресурс, вот этот ресурс, который она тратит, он ничем не пополняется. А почему она его тратит? Потому что ей показалось, что очень хороший человек, и в принципе у нас все может получиться. Часто любовь спрашивает, такая, вот все может получиться. Видите, у них может получиться все или нет? Так все, влюбились, они встретили, их глаза встретились, да, как в бременских музыкантах, и они сразу полюбили друг друга. Да. Интеллектуальный интерес женщины, он заставляет ее выдумывать про мужчину, любовь с первого взгляда. Как это происходит? Женщина сначала направляет свое внимание. Для этого мужчине просто достаточно оставаться в ее поле зрения какое-то время. Просто потупить, извините, помаячить перед ней. Ну, просто звонит, там, доставает смс. Многие мужчины знают это. Это называется техника Кощея Бессмертного. Закрыл темницу, король, и маячишь перед ней целыми днями. Но там думает про Ивана, думает, он ждет просто, когда уже он намаячит столько, что она подумает, что не такой-то он уж и Кощей. Бессмертный, но не такой же Кощей, нормальный мужичок еще. Да. То есть, Женщина, когда в поле зрения мужчины долго остается, рождается привязанность. Эта привязанность сделана часто просто из природы верности женщины, быть верной кому-то, быть под защитой. Потребность такая. А вторая, она начинает рисовать мужчину лучше, чем он есть. Она видит перед собой плод своих фантазий, а не реального мужчину. Вот почему она безответно ему готова служить. И она относится к нему так, словно уже дал ей все, что она от него ожидала. Это очень опасно. В своих фантазиях она может получить его в фантазиях. Она от него уже получила все, что она ожидала. И если это просто какая-нибудь кинозвезда, это еще неплохо. Для девочек это нормально, влюбляться в недостижимых. Почему? Потому что недостижимый не грозит разочарованиями. Если девочка не защищена родителями и никому не интересна ее романтическая жизнь, ее влюбленности, и ей когда-то уже сделали больно, она начинает влюбляться в тех мужчин, которые никогда не станут ей принадлежать. Ну, не смогут ей принадлежать. Первая категория – это артисты, кино и эстрады. Вторая категория – это женатые мужчины. Да, он не мой, поэтому можно влюбляться сколько хочешь. Третье – преподаватели, наиболее молодые преподаватели мужского пола на кафедре там, физики, химии и так далее. Тоже как бы недосягаем, можно, да. Но это сейчас реже, такая романтика как-то реже уже. Это кануло в лето, по-моему. Четвертое – людей, занятых духовной практикой, серьезно. Глубоко занятых духовной практикой. Человек, который явно не собирается жениться, он занят духовной практикой, здорово в него влюбляться, потому что... Скорее всего, он не станет моим никогда, поэтому никогда не потерплю разочарования. Поэтому наблюдаю его и привязываюсь за ним сильнее и сильнее к нему. Но если все-таки мужчина оказался рядом, то женщина начинает поощрять любые его поступки и становится... Ну, две вещи происходят. Она поощряет любые поступки мужчины, потому что ей хочется отблагодарить его, он же такой замечательный, уже она его слепила из того, что было, понимаете? Причем было в ней, а не в нем. Самое интересное. Понимаете? Там в этой песне нюанс маленький. Я тебя слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Из того, что было в ее девичьем сердце, полном красоты, любви, нежности. Вот из этого. Это вот все равно, что я проектор на голову поставил бы, зашел бы в темную харьковскую подворотню с проекцией, со слайдом Зимнего дворца там. Сказал, мама дорогая, в Харькове еще один Зимний дворец. Они сказали, нет, это не Зимний дворец, это подворотня. Я говорю, да как же, я вижу Зимний дворец. Я здесь хочу жить, можно здесь вот комнату снять, подворотни? И поставил, мерз, но думаю, ничего, это же Зимний дворец, так круто. Он же на то и зимний, поэтому в нем и холодно. Вот. Живу, понимаете? Потом раз, у меня сел, погасло, отключили электричество, я же в подворотне живу, понимаете, а не в Зимнем дворце. Мне электричество обрезали, раз, все погасло, я смотрю, подворотня. Я говорю, как же я здесь оказалась, женщина говорит, как же я здесь оказалась, где же мои глаза были? Глаза ваши были на месте, просто направлены не туда. Из глаз женщины идет проекция. Женщина сначала проецирует на мужчину все лучше, а потом на это же и смотрит. Все равно, что я проектор вот на голову бы себе поставил и повертелся, мне казалось бы, что здесь стадион «Динамо», и здесь футбольный матч. Понимаете? Поэтому женщина становится более привлекательной, потому что ей кажется, что она все уже получила, ее природа раскрывается, она расцветает, как розочка, которая, знаете, с дуру расцвела, потому что резкая оттепель в январе. Да, и она подумала, весна, раз, раскрылась, тут морозы, никакой весны. Да. Она нарисовала мужчину, раскрылась для него, а он такой взял и потерял интерес к ней. Она думает, интересно, я на таком подъеме была, вообще такая вся, ну, как сказать, экзальтированная такая, я сама себе так нравилась. Как меня такую можно было вот, ну, со мной расстаться? Я в шоке, вообще не понимаю. Потом подходит к зеркалу, смотрит, ну, сейчас я точно хуже выгляжу. Теперь у меня вообще шансов нет. Если меня такую бросали... Она не поняла, что бросили не потому, что она была такая или такая, а просто потому, что мужчина вообще не в теме. Понимаете? Что это был ваш индивидуальный процесс. Да. Брэд Питт вам так и не написал письма об ответной любви. И ваша стала безответной, понимаете? А вам показалось, что вот вы будете молиться за него, чтобы он снял новый фильм, или чтобы у него все получилось. И у него все получилось, и вы поняли, это благодаря моим молитвам, понимаете? И мне был знак, в одном фильме там звучало имя, похожее на мое. У нас любовь с ним. Это девочки к вам помладше, но тоже бывает так. Вот. И в конце концов разбитое сердце. Поэтому для мужчины безответная любовь очень полезная вещь. А для женщины очень опасная вещь. Очень опасная вещь. Как поддержать бескорыстие? Существует два вида бескорыстия. Женское и мужское. Мужское бескорыстие, это значит просто директивно берет человек и сразу отдает, даже если ему это очень нужно. А женское бескорыстие, она говорит, мне очень надо много. И когда у меня будет очень много всего, тогда мне это некуда будет деть. Я женщинам говорю, женщины, вот представьте, вы боитесь эгоизма. Представьте, что вы на пике своего эгоизма, просто вообще уже обнаглев до предела, просто все хотите, и вам все дают, и вы хотите еще, и пальцы загибаете, и то, и все, как Хазанов говорил, да, зашли в магазин, это про советский магазин, накупили всего, всего, говорит, макарон, повидло яблочного, селедки в желе, это реальность была, что накупали люди, да? Но представьте, что вы накупили всего, в смысле, в вашу жизнь пришло все. Вот все, что вы о чем только могли мечтать. Все. И больше даже. Вы, потому что в процессе вы узнаете, что вы еще много чего хотели. И это тоже пришло. И на пике своего эгоизма, на самой вершине, у вас есть все. Вы абсолютно удовлетворены, вы абсолютно счастливы. Что вы будете с этим делать? А нет вариантов. Просто делать счастливыми других. У женщин нет других вариантов. Женщина природа состоит из того, чтобы раздавать. Вы это не замечали? Замечали? Вот когда, извините, пожалуйста, за такое, когда вечером вы в душ пойдете, так сделайте, раз, два, перед зеркалом, и увидите, у вас природа-то раздавать. Есть раздаточные органы, извините, которые кормят других. Стоит организму женщины насытиться любовью и красотой, и появиться поводу, чтобы отдавать ее, вот в ведах описано, у женщины, когда она чувствует любовь, один из признаков большой любви, что она счастлива, наполнена любовью, у нее сразу из груди молоко, даже если ей 90 лет. Вот 90 лет там было описано, женщина, она почувствовала, увидела одного святого юношу. И она такая, таким прониклась чувством к нему, нежности материнской, что у бабушки не раз она чувствует, молоко грудное появилось. Вот и все, вот что такое счастливая женщина. То есть, когда женщина на пике, у нее включается, само все отдается, понимаете, само отдается, даже в теле все само отдается. Поэтому не бойтесь эгоизма, это мужской эгоизм и женский разный. Поэтому бескорыстие женское состоит в чем? Дайте мне все, потому что когда вы мне дадите все, да, Мимино, помните Мимино, да? Он говорит, а если мы к нему приедем, он скажет, ой, Валик Оджан, как меня нашел? Помните, да, Мимино едет в машине, не знаю. А если он будет доволен, я тебя так довезу, что ты тоже будешь доволен. Женщина говорит, а если я буду доволен, я тебя так довезу, всех вас так довезу, что вы все будете довольны, потому что я красивая. Одно мое появление просто в комнате, и все успокаиваются. Все просто понимают, Харьков будет жить. В крайней мере, в этой квартире он будет жить еще как-то, уцелеет. 2012 год не пройдет, понимаете? Мужчине все равно становится, что в 2012 году там будет, и что делает коррумпированное там правительство и так далее. Просто женщина смотрит и думает, вот, точно, вот это ради этого стоит жить. Все, просто одну минуту увидела, просто прошла. Его жена прошла. Он такой, да плевал я на 2012 год. Поэтому эгоизм женщины базирован на чем? Корыть женщины на чем базирована? На желании служить так, чтобы всех делать обязанными себя. Больше служить, Я выложу, я ему динозавров буду покупать на день рождения с третьего свидания. Я дам ему близкие отношения, я уже перееду к нему жить. Я ему дам все, я вся ему расстелюсь перед ним. Пускай попробует потом от меня деться куда-то. Вот в чем корысть, понимаете? Поэтому, когда женщина сильно служит, мужчина должен знать, она корыстна. Веды предупреждают, что слишком много преданности – признак вора. Вор. Человек такой, здравствуйте. Это тоже замечательно. Знаете, в магазине перед вами там ярят, и думают, что-то надо от меня. Или там человек приходит, здравствуйте, у нас презентация, там что-нибудь такое. Да? Люди напрягаются, чувствуют, что вот это такая чрезмерная преданность такая, да, елейная такая, то она как-то отталкивает. Мужчина должен знать, женщина, которая сразу хочет секса, она будет его эксплуатировать. Если молодая женщина заявляет, что она хочет близких отношений, значит, она его будет вот так вот просто выжимать, как лимон потом. Потому что это лучший способ. Я тебе сначала дам все, а ты потом никуда не денешься. Но, кстати, мужчины пытаются деваться. И иногда удается. Так будьте осторожны. Многие мужчины поднаторели в этом уже. Поэтому корысть мужская, это просто вот она прямая, с ней легко. Видно, мужчина такой просто гребет под себя. Женщина никогда не гребет под себя. Она служит. Она служит. И чем больше она служит, тем больше ее корысть. Знаете? она не служить должна. Она сначала должна сказать, что вот меня сохраните, моя природа прекрасная, служите мне. А когда я наполнюсь, я даже ничего другого не умею делать, кроме как служить. Я сразу красивая стану. Я просто оделась и уже служу всем. Разве когда вы одеваетесь красиво, вы всему Харькову не служите? Ну, просто фуфайки пройдитесь по Пушкинской и посмотрите как. Оденьте ботильоны такие резиновые, да? Или войлочные, там, прощай молодость, да? На низком каблучке. Фуфаечку. И так, в чем есть, там, как-то так, там, уложила все. И пошла такая. И посмотрите, как порадуется Харьков. Ну, не знаю, насколько будут оглядываться, но как-то особенно, как экстерьер, не улучшится благодаря вам. Женщина выходит, она украшает все, украшает каждое место, куда она приходит с собой. Своим спокойствием, красотой. Она служит. Помогите разобраться. Так что, женщина совсем не должна давать мужчине любовь, заботу? Или надо найти разумный баланс между любовью, заботой и любовью, доверием? В жизни каждого мужчины бывают такие этапы, когда уже даже сидеть одному в комнате, у него нет силы. Ему просто надо, чтобы кто-то его нежно пожалел. Нежно пожалел, просто вот дал такое материнское сострадание. Особенно это важно бывает, когда ушли его родственники. Вот когда у мужчины ушла мать и отец, например, да, женатый мужчина, вот тут ему уже побыть одному в комнате не надо, тут ему нужна любовь, забота. Действительно, ему нужна теплая ласка. То есть женщина должна беречь любовь, заботу для мужчины на самые-самые критические этапы жизни. Но когда он ее попросит. Ну, потому что мужчина, он, ну, видно, что он, в конце концов, когда уже совсем худо, мужчина ее просит. И, кстати, мужчине тем проще попросить о любви и заботе, чем реже вы ее запихивали ему и навязывали. И женщина в этом смысле, она говорит, я знаю, как дать любовь и заботу. Я говорю, интересно. Она говорит, надо просто доверять мужчине, что он ее попросит. Вот здесь опять доверие, да? Надо просто доверять, что когда ему совсем станет плохо, он даст мне как-то знать. Ну, вы же женщины, извиняюсь, проницательнее гораздо нас, поэтому вам долго намекать не надо, что уже совсем плохо дела. Да? Вы обычно слишком торопитесь, но когда уже реально плохо, вы это не пропустите, не сомневайтесь. Вам не грозит. Вам не грозит. Каким образом можно мужчину, не привыкшего заботиться о женщине, не подозревающего о нуждах женщины, сподвигнуть на перемены в отношениях? Мне вот очень нравится фраза «неподозревающего женщину». Сделайте так, чтобы он подозревать начал, что, может быть, у женщины есть другие нужды, кроме секса и зарплаты. Сделайте, чтобы он начал подозревать. Это так трудно. Это надо научиться просить. А знаете, что, в чем секрет того, чтобы просить? Это тоже касается нескольких наших записок. Секрет состоит в одном из двух качеств женщины. Вы запомнили с первой лекции, какие два качества женщины? Целомудрие, да, первое. Это способность. Что такое целомудрие? Вера в то, что я получу все счастье, положенное от мужчины, от одного мужчины. Поэтому я должна найти так. Такой мужчина есть. Мне нечего собирательный образ делать, как у классиков, да. Собирательный образ, да. Не надо собирать, я знаю, что есть мужчина, который сможет удовлетворить все потребности, которые у меня есть, и все мои желания. Вот. Но второе качество, удовлетворенность, оно, это огромная сила на самом деле. Это огромная сила, которая помогает мужчине делать для женщины все. Вот не привык заботиться о нуждах, встретил такую женщину, сразу привык. Иногда жены, от которых мужья уходят, они в шоке просто. Говорит, 30 лет он не догадывался о моих нуждах. Или там, не знаю, 15 лет брака. И вдруг встретил какую-то женщину, там, молодую, там, неважно, молодую или нет, встретил, и такой, все, о ней заботится, так как я, она, я ее встречаю. Она мне говорит, так бывают такие отношения ставятся. Она говорит, вот смотри, это один из лекторов, тоже в ведическом знании, Лакшми Нарайан рассказывает. Вот смотри, говорит, твой мне кольцо купил. Он рассказывает о образе скупец, глупец, да, и кто там еще? И кто? И подлец, да. А тот, да, щедрец, мудрец, да, и храбрец, да. И об одном и том же мужчине две женщины говорят, не может быть. Женщина, которая с ним в новых отношениях, она говорит, вот он мне купил, вот он то сделал. Она говорит, слушайте, он знает все о нуждах женщин, он все делает. Почему он так молчал, почему он скрывался? Я думал, что он не знает, не догадывается, вот написано. Не подозревает, да, не подозревает. Смотрит, с другой женщиной все заподозревал, сразу все понял. Почему? Потому что есть способ, как пригласить другую женщину в свою жизнь. Это вот ждать, пока мужчина начнет подозревать, что вам нужно. Самый лучший способ. ждать, пока он начнет подозревать, что его нужно. И когда вы не дождетесь, что он начал подозревать уже, не дождетесь, прошло время, вы чувствуете год, три, два, а он что-то не подозревает. Тогда начинаете жаловаться и сокрушаться, что я сколько лет живу, все делаю, делаю, для тебя все делаю, делаю, то есть пятое, десятое, детей тебя родила там. Вот. Требуйте. Очень хорошие фразы, это вредные советы, будьте осторожны, это не полезно. Требуйте, говорите, детей наделал, воспитывай, жены меня взял, обеспечь достойно. Вот такие вещи говорите. Если ты за меня ответственность принял, то слушай доктора Торсунова и внимательно выполняй все, что положено по ответственности. Так вот действуйте, это поможет, в кавычках. Не просить о помощи, это же очень унизительно, сам пускай догадается. Как это у мужчины просить о помощи? Досадуйте, что приходится просить. Приходите к психологу на лекцию и говорите, но мне унизительно обо всем его просить. Я вышла на работу, потому что устала просить у него на каждую мелочь гривны. А почему вот так вот надо просить? Надо сказать, мне надо немножко денег. Муж говорит, сколько? Он говорит, ну столько. Расстраивайтесь, когда не получили поддержки. Вот это способы, очень верные способы для женщин, находящихся в отношениях, позвать другую женщину. Это как это ткань, из которой соткана красная дорожка, приглашающая другую женщину в вашу жизнь. Это просто женщина живет. Да, так вот, и с хлебом соль, понимаете? Рушничок, караваечек, соль, все, понимаете, все такая. Пожалуйста, прошу вас. Мужчина чувствует неприятие и желание что-либо делать. Угасает в него, если вы что? Жалуетесь, сокрушаете, требуете, ну, тот же самый список. Потому что мужчина чувствует, что его не принимают, понимаете? И у него нет желания, здесь написано желание, что ли. Задайте сама себе вопрос. Почему вы жалуетесь, сокрушаетесь? Почему вы требуете? Почему вы не просите помощи? Почему вы досадуете, что приходится просить? Почему записку присылаете? Каким образом можно мужчину, не привыкшему заботиться о женщине, не подозревающему о нуждах женщины, подвигнуть на перемены в отношениях? Откуда у меня такой вопрос в жизни взялся? Откуда у меня такая сложная ситуация, что мой мужчина не подозревает о моих нуждах? Важно знать, что лучший способ добиться желаемого – уметь благодарить за уже полученное. Запомните. Это ответ на вопрос ваш. Лучший способ получить то, что вы хотите, это начать с того, чтобы просто поблагодарить за то, что уже мужчина делает. Обычно мужчина что-то делает. Может быть, не совсем то, что вам нужно, или почти не то, что нужно. Или он думает, что вам главное близкие отношения, деньги. Там, да. Иногда мужчина такой придумывает себе удобную форму. Но важно знать, что благодарить для женщины означает, поэтому выразить чувство благодарности, а не действовать для того, кого хочешь поблагодарить. Чтобы мужчину подвигнуть заботиться о ваших нуждах, нужно перестать заботиться о его нуждах в знак благодарности за то, что он делает, и просто благодарить его за то, что он делает. Словами. И в этом смысле ваше одно «спасибо» может избавить, сэкономить вам массу энергии, которую вы собирались затратить на то, чтобы отблагодарить мужчину преданным, ратным или не знаю каким еще трудом. Встречным, там, как раньше было, да, труд. Самоотверженным трудом. Чем больше женщина получает, тем более правильно способна благодарить мужчину. Как только вы научитесь говорить «спасибо», тем мужчине больше будет желания делать для вас что-то. А когда он будет делать, у вас это «спасибо» будет получаться все красивее и красивее, понимаете? Ну, я вам зашифровал просто. «Спасибо» это означает еще «какой прекрасный вечер, ты у меня просто волшебник». Да я вообще... Как здорово, что ты есть. Я бы вот этого всего не видела. Хвалить в основном надо, конечно, благодарности то, что мужчина делает. Старайтесь избегать похвалы, которые вам самим нравятся. Какая вам похвала нравится? Ты у меня такая красивая. Ты у меня такая умница. Ты просто волшебница на кухне. Ты так прекрасно готовишь. Ты. Это женский комплимент. Ты. Ты такая. Ты то. Ты все. Мужчина не должен сильно слышать ты. Он должен слышать вот это вечер. Ему кажется, что он сам посадил солнце, сам раскрасил листья, сам сделал климат мягким в этот вечер, 15 градусов, понимаете? Или, вот это фильм, я первый раз в жизни такой, все, я его снял. У меня впечатление, что я сам его снял, сам в нем снялся, сам написал сценарий и был режиссером. И Оскар раздал сам тоже. Поэтому, чем более благодарной женщина становится, тем успешнее становится мужчина. Вот секрет успеха мужчины. Рядом просто благодарная женщина. Весь Харьков на него наплевал просто, говорит, да не нужно нам то, что он делает. Да провались он со своими семинарами. Да пусть едет обратно в свою Ригу, мы дзен-буддизмом здесь занимаемся. или даосскими практиками, неважно. Неинтересно нам про любовь, понимаете, или нам интересно про бессемяизвержение что-то изучать. Да. Неинтересно нам про отношения живые, понимаете. Чему вы хотите, чему хотите нас научить, если вы приезжаете на 15 минут позже на лекцию? Приходится слышать время от времени в городах странные вопросы, странные выражения лиц. Мужчины, которые пол лекции вот так сидят. Мужчины так сидят, они... Это хорошие мужчины, они просто очень чувствительны, они пытаются эмоции свои сдержать здесь. Да. Это нормально. Если есть один человек, два человека, которые тебя любят, все остальное неважно, ты вас будет понимать. Мужчина становится успешным. Даже если по нему ногами ходит, но одна женщина его благодарит и очень любит его, доверяет и благодарит, он может выдержать все. Все. Он снова пойдет в маленький ад, который называется Запорожский титано-магниевый или машиностроительный какой-нибудь. Еще тут куча удивительных предприятий, на которых надо понимать. Если мужчина не знает о всех этих знаниях и не желает знать, возможно ли исправить ситуацию самой? То есть больше его заботы и понимания, получить больше его заботы и понимания. Насколько? Да, для этого надо что? Больше доверять мужчине. Что несмотря на то, что он не ходит на лекции, не знает в нем, его мужская природа остается все равно такой. Неважно, я сообщил ему или нет, понимаете? Я говорю, ты мужчина. Он такой, у меня теперь есть знание. В основном, люди сами это знают, но просто женщина не верит в то, что такова природа мужчины, что он хочет исполнять ее желания. Это его природа, он сделан из этого. Либо он их исполняет по-своему, либо из-за того, что исполняет по-своему, поэтому женщина не хочет его за это благодарить. Ему не нравится. Мог бы получше исполнять. А он говорит, как получше? Догадайся, если любишь. Да. Либо он уже устал вот это вот все слушать, понимаете, или устал от ее служения взамен себе и не слыша ни слова благодарности, потерял энтузиазм, больше ничего не делает. Вот два сценария. Поэтому самый лучший способ, мужчине не надо знания дать, надо просто верить, что он способен проявить свою мужскую природу. Что для этого надо сделать? Проявить свою женскую, больше ничего. То есть научиться желать нормально. Научиться желать. Во-первых, самое понятное. Я не уверен, что ваше желание, чтобы мужчина обязательно пришел ко мне на лекцию. Ваше желание, чтобы он просто вел себя так, как я рассказываю, правда? Вот если бы он мог без лекции это сделать, вы бы его простили? А я вам говорю, он может. Просто потому, что он мужчина. По одной простой причине. Но ему надо увидеть... Но ему надо, чтобы это включилось. Женщина, когда она умеет пассивный интерес проявлять, у мужчины сразу активизируется его мужская природа, активный интерес. И он все узнает. Он настолько становится активным, что он сразу вечером, я видел таких мужчин. Женщина пришла, просто он для нее что-то сделал, она такая, спасибо. Он такой, где ты этому научилась? Говорит, сначала подозрительно. Он говорит, ну мне рассказали на самом деле, что ты у меня хороший, просто я в тебя мало верю. А сейчас я больше верю. Он такой, где это тебе рассказали? Ну там лекция Руслана Нарушевича. Он такой, понятно. Женщина только спать пошла, он такой радостный, в интернете такой, Нарушевич, гуглит такой, Нарушевич. Аудиовидорус, раз себе на плеер забил, быстренько, на MP3 такой, фу, в машине уже на работу едет, уже меня слушает. Но жене не соглашается, не сознается, то есть, не сознается. Все, все, это очень просто. И ходить он не будет, но он будет их знать наизусть. А вам не сознается. Почему? Потому что женщина в меня верит, она знает, что я все мужские качества разобью. Я, правда, не знаю, какие мужские качества надо у Нарушевича послушать. Женщина правильно делает, что в меня верит. Он такой раз стал развивать их. Она такая говорит, вот точно, я знала, что ты без лекций можешь все это, что ты у меня настоящий мужчина. Он такой, правильно делал. Он там в скайпе мне пишет, большое вам спасибо. Но жене не говорите. Как?
Ну там, порядок, и не признается.
Ну если она... Вообще, в принципе, все, что женщина делает в отношении другого мужчины втихаря, это всегда настораживает мужчин. Такие лекции, на самом деле, сейчас интернет, может, какой-то, сюда кто-то там приехал, сейчас поедем разберемся. Женщина должна приходить с лекции и говорить, ну так себе лектор, на самом деле. Спасибо, что ты мне разрешил сходить. Лектор так себе. Интересно, я нового ничего не узнал, потому что, в принципе, ты так себя и ведешь. В основном ты так себя и ведешь. В основном. Даже если он на 1% ведет, для вас должно быть в основном. И это не является лицемерием. Он говорит, а как я так в основном себя веду? Настало время вашей лекции. Поэтому в этом нет ничего хорошего. Прославлять лектора — это не улучшит отношения. Да? Прославляйте близкого человека, если он действительно как бы готов к этому. Как сказать о своих желаниях, чтобы мужчина не подозревал, что женщина корыстна? Сказать ему: я очень корыстна. Я так корыстна, что когда я все получу, я тебя так довезу. Так довезу. Как у некоторых пар достигается уровень духовной гармонии? Уровень духовной гармонии, друзья мои, всегда достигается у всех пар одинаково. Люди стараются построить отношения так, это целая наука, это не делайте так, чтобы сидел женщина и дождался. Он такой просто свалился в Харьков, да, и на ее голову сразу гармоничный и подходящий ей. Она встречается, общается, знакомится и расстается с мужчинами до тех пор, стараясь не увязнуть в отношениях, пока не найдет человека, который совместим с ней что? Физически, эмоционально и интеллектуально. И тогда она в этот момент уже как бы все мы построили, мы, возможно, объявили даже помолвку, мы не женимся еще, очень другой человек. Но мы Господу как бы в руки передаем, говорим: пожалуйста, четвертая кнопка за тобой, четвертая не нажимается нами. Мы вот подготовили тебе весь продукт, вот как вы в лотерею приходите, вы приносите ткань, вы приносите идею или эскиз, или там, ну, объясняете как, а уже сшить — это дело мастера, да? Точно так же вот мы все составные принесли, мы гармоничны физически, эмоционально, интеллектуально, да? И мы Господу говорим: пожалуйста, включи это, если это. И Он может не включить, представляете? И даже с таким человеком может появиться необходимость расстаться для того, чтобы найти, и очень быстро, кстати, найти опять человека, с которым есть физически, эмоционально, интеллектуально, и который при этом есть ваша родственная душа. Говорите, что существуют женщины, в этом мире для женщин существуют миллионы мужчин, которые ей могут показаться интересными. Как он говорит, как он ведет себя, как он. Миллионы мужчин по всему миру, ну 6 миллиардов. Ты каждый из вас миллионы мужчин, которые интересны. Из этих миллионов, может быть, есть 100 тысяч мужчин, которые при этом как-то вызывают чувства. Так? Они вызывают чувства. 100 тысяч. Ну, может быть, 10 тысяч. Из этих сотен тысяч, может быть, есть 100 мужчин, которые, или 1000 мужчин, да, пропорционально, просто примерно показывает, как пирамида, которые при том, что они очень интересны, вызывают чувства. Женщине приятна его близость, этого мужчины, физическая близость. И из этих мужчин, может быть, на всей планете 5-6 человек, с которыми, возможно, духовно. Это не один человек, это легенда о том, что это один человек, и больше так лучше не будет. Это трагедия, если женщина теряет супруга, например, там, она погибает или что-то, она думает, что вот это Богом дано было, теперь забрано, и до свидания, теперь должна просто скорбеть до конца жизни. Поэтому 5-6 человек, которые являются то, что называется родственными душами. Но найти такого человека кое-чего стоит, друзья мои, на самом деле. Это не автоматический процесс. Ты просто сидишь, тупишь и ждешь. Суженый, ряженый мне судьбой предсказанный. Да? Давай, приходи ко мне. Это серьезный процесс. Серьезный. Его не надо искать, его надо просто узнать. Вот в чем дело. Если сын признается матери, что он влюбился, сыну 21 год, кажется, что сын ждет поддержки или совет. Как должна правильно вести себя мама, зная, что первый раз сын очень тяжело переживал разрыв отношений. Ситуация кажется похожей. Девушка из другого города. Нужно ли спрашивать побольше о девушке или сухо сказать: я тебе доверяю, и все. А почему я тебе доверяю, надо сухо говорить? Я тебе доверяю. Один раз уже в какашку наступил, следующий раз наступил. Не думаю, что сын у меня идиот. Доверие такое, да? Нет, мама, ну, то есть, то, что, почему сыновья приходят в этой ситуации к матери? Потому что боль, которая осталась с прошлых отношений, она лежит сверху любви, которую сейчас он хочет дать. И он вытаскивает любовь, а поднимается боль. Понимаете, он влюбился, и вся старая боль поднялась. И он говорит: слушай, мама, я сейчас вот начну тут что-нибудь щуриться, жмуриться, да, неправильно себя вести. Поговори со мной о тех отношениях. Она должна спокойно, она должна аккуратно задавать вопросы, конечно, очень тактично, ни в коем случае не давать советов, а просто дать выговориться. Да. Просто дать выговориться. Как-то минимально говоря, все-таки оставаться в поле зрения. Иногда просто так вот сесть и сидеть просто. Давай, сынок, чайку попьем. Все, тяжело сейчас тебе, да? Он такой: да не, вроде не тяжело, нормально, ну, как, не знаю, как все сложится. Ну да, вот тебе в прошлый раз нелегко все сложилось. Может, так аккуратно, так аккуратно. Если сын начинает делиться в этот момент, все, молчать, никаких эмоций. Самое главное, никаких встречных эмоций. Чем мать губит полностью свой статус, убивает его, как статус, смотрите, она начинает свои эмоции проявлять, понимаете? Или, там, или начинает забивать их. Да ничего, так для ради таких, да знаешь, сколько девчонок, да ты посмотри в Харькове, сколько других хороших. Да какая мразь других, человек уже привязался, у него уже сердце стремится куда-то, понимаете? Две вещи, делиться своими эмоциями и затыкать эмоции, успокаивать. Да ладно, ты что ты переживаешь, да было бы из-за кого переживать, ты он из-за той переживал, было, понял, что не из-за кого, да? Эти две вещи. На самом деле мать должна приготовиться в режим что? Забирать эмоции, спокойно. Забирание эмоций требует, ты в безопасности, сынок. Это нигде никому не станет никогда известно. Я сейчас не буду делиться своими эмоциями, клянусь. Это очень трудно женщине. Да? Матери очень трудно. Порыв такой, сразу свои эмоции начать проявлять. Сыночек мне открылся. Это человек, который мне тоже могу открыться. Все, он уже пожалел, что начал разговор. Да? И третье, не надо ему объяснять, что мужчине незачем переживать эмоции из-за такой ерунды, там, из-за такой женщины и так далее. Что так вы убиваете свой статус материнский. И если мать так себя не может вести, то она должна сказать, сынок, я тебе, наверное, в этом не сильно помогу. Ты пойди вот поговори там, ну, да, не знаю, тетя Света, там, крестная, например. Неважно, расскажи ей. Да? И что если вы подозреваете, что вы не сможете не делиться сама эмоциями, не уговаривать его, что да ладно, было бы из-за кого. Лучше передоверьте это занятие другому. Если можете, сидите и слушайте просто. Если женщина прожила 20 лет в гражданском браке, есть общие дети, отношения сложные, обязана ли женщина служить этому мужчине как мужу? Это он уже давно обязан служить ей. 20 лет, тут все как-то все перепутали, что-то, все с ног на голову. Вы 20 лет ему служили, и обязана ли ему служить? Если она не прекратит это безобразие и не позволит себе служить или не выровняет отношения, ее увезут в онкологию. Тогда уже ей вряд ли труднее будет гораздо послужить. Просто в онкологию или психиатрическую. Если женщина живет в гражданском браке, ее не берут в жены, то возникает вопрос, какая глубокая исследовательская работа ведется этим мужчиной? 20 лет мы исследуем, есть ли жизнь на Марсе, есть ли в этой женщине качество, за которое можно ее брать в жены. Кажется, вот эти кратеры там на поверхности говорят о том, что микробиологическая жизнь есть. Или какая-то, понимаете? То есть за 20 лет женщину уже, извините, или задушить надо, если она невыносима. Или брать жены давно уже, если она действительно, ну, то есть человек, ну как еще женщина должна доказать, что она хорошая жена? 40 лет служить мужчине, тогда ей за стаж там дадут пенсию, скостят там и радиоприемник подарят. Нет? Лучший способ перестать служить мужчине. А как девушке до конца пережить боль прошлых отношений? Только в общении. Но это отдельная тема, друзья мои, очень сложная тема. Это не так, что вот вопрос один может задать. Поэтому мы последний день, когда у нас субботу, вы мне этот вопрос снова задайте или пришлите. Я могу записочку нечаянно потерять, потому что у нас будет как раз тема о расставаниях. О том, как человеку расстаться с прошлым и перейти на этап новых отношений. Но сегодня уже много времени, простите. Всего хорошего вам, спокойной ночи.